Здравствуйте, друзья. 11:00 в Кремниевой долине, в Калифорнии, на западном побережье Соединенных Штатов. А мы с вами встречаемся в Москве 9 часов вечера, в пятницу, можно сказать, Friday night. У нас это время Friday night, вечером. Это время, когда люди идут в рестораны, где-то они там тусуются. Вот у нас это происходит в субботу. И у вас такое тусовочное время, а у меня пока вот время, как сказать, утреннее, самое что ни на есть рабочее. И я надеюсь, вы меня хорошо слышите. Вот из ночного Челябинска нам привет передают. Я, может быть, слишком сильно открыл тут окошечко сейчас, вот так, чтобы выровнять свет слева и справа на моей физиономии. Хорошо, значит, Челябинск, Харьков и другие места. О чем бишь мы сегодня? У нас вообще, как бы, всегда формат свободный. Некоторые говорят, а о чем трансляция? О жизни. О жизни. Прямой эфир. У нас есть 2 часа. За эти 2 часа мы поговорим о том, что вас волнует, интересует. Я, может быть, знаете, с чего начну? Мне тут неоднократно и как бы даже не то что гневно, но так как бы чуть ли не с осуждением мне говорят, а почему вот вы ничего не сказали о трагедии в Челябинске? Вы знаете чего? Я все-таки блогер американский. Вот, и я не обозреваю внутренние новости той страны или этой страны. И я не очень понимаю, допустим, каким образом мое мнение тут к чему-то относится. Это, во-первых. Во-вторых, совершенно очевидно, что вот, ну как бы, как люди должны относиться к трагедии. Что я нового привнесу в то, как в описание трагедии там и так далее. Хотите, чтобы я виноватых искал? Я не буду искать виноватых. Я не буду осуждать тех или этих. Может быть, вам хочется, чтобы я осудил кого-то, кого вы осуждаете и считаете виновным в этом во всем. И так далее. Я абсолютно... В Кемерово, я извиняюсь, конечно, в Кемерово, да, я оговорился. Я абсолютно как бы не в этом положении, чтобы кого-то осуждать и так далее. Поэтому не знаю. Не знаю, что сказать. Я не почувствовал как бы никакой потребности высказаться на эту тему. Если бы была какая-то неадекватная реакция, там, я не знаю чего, властей, там, ну я не знаю чего, и это действительно требовало бы как-то вот, я не знаю, ну что я могу. Землетрясения в океане вблизи Лос-Анджелеса. Друзья, в Калифорнии землетрясения случаются ежедневно. Они просто и много. Вот, просто они маленькие. Их никто не замечает. Ну, где-то там какие-то микросотрясения там и так далее. Место такое. Что касается вблизи Лос-Анджелеса, в океане, тоже бывает и вблизи Лос-Анджелеса, и у нас тут вот, в общем-то, тоже бывает. Так, я там что-то с номерами напутал в видео. Ну, я в принципе, могу... Я поправлю, я просто сейчас самое не... Ну, как бы не хотел бы отвлекаться, потому что у меня тут на экране, знаете, все так расставлено. И если я сейчас начну менять нумерацию видео, то у меня испортится вот та экибана, которая мне нужна для трансляции. Так... Тут нас пока что приветствуют. Я не вижу, чтобы кто-то что-то такое спросил, так особенное. Поэтому я пока буду рассказывать. А вот есть вопрос. В каких сферах бизнеса в Калифорнии зарабатывают 200-400 в год и больше? Речь о собственном бизнесе, кроме шоу-бизнеса и IT. Абсолютно в любом бизнесе можно хорошо зарабатывать. А просто не ограничено. И это может быть абсолютно любой бизнес. Ну, например, вы можете сказать, вот у меня там какая-то лондри, да, постирушечная такая. И эта лондри, может быть, она дает там 50 тысяч в год. Ну, послушайте, ну вы можете иметь там 10 таких лондри. Вы можете иметь целую сеть. Вам же никто не запрещает. И мало того, что вы будете получать там 10 раз по столько, у вас расходы будут экономиться, поскольку вы будете больше закупать как бы материалов там большими партиями и так далее, у вас сэкономятся при этом деньги. В абсолютно любом бизнесе. Причем тут шоу-бизнес? значит, и IT. И в IT многие люди ни копейки не зарабатывают. В абсолютно любом бизнесе, если вы умеете делать этот бизнес, зарабатываются очень приличные деньги. И 200-400 тысяч для бизнеса – это смешные деньги. Это смешные деньги, это небольшой бизнес, никакой. Понимаете? Поэтому что там? Я много раз слышал, что многостаночник по определению находится в проигрышном положении относительно остальных специалистов. Так ли это? Может ли многостаночник выигрывать в чем-то? Если мы немножко отвлечемся от конкретного применения, вот того, о чем вы спрашиваете, а в целом как бы по жизни. В жизни есть узкие специалисты, а есть интеграторы. Понимаете? И те, и другие очень-очень важны. Есть люди, которые знают что-то одно, но очень глубоко. И в определенных ситуациях без этих людей нельзя обойтись. Потому что бывает, что нужно вот очень глубоко вот в это место залезть. С одной стороны. С другой стороны, нужны люди, которые знают много, пусть не так глубоко, но много. Тогда они создают что-то на стыке технологий, на стыке наук. Понимаете? Самые прорывные вещи происходят на стыке, самые прорывные вещи происходят там, где происходит интеграция. Поэтому я не думаю, что многостаночник проигрывает кому-то. Если многостаночник начнет конкурировать с узким специалистом в той области, в которой тот является узким специалистом, он проиграет. Если многостаночник будет конкурировать с целой кучей узких специалистов, в том, что требует широкого знания, он их всех положил на все лопатки. Потому что они не могут с ним конкурировать. Они даже близко не в состоянии с ним конкурировать. Надо просто заниматься своим делом. Если вы по природе своей многостаночник, да, ну так и работайте там, где нужен многостаночник. Я могу, глядя на себя, я могу сказать, что в чем-то, я узкий специалист. Но по большей части я многостаночник. То есть мне больше нравится интеграцией такой заниматься, чем, например, там куда-то глубоко залезть. Но есть такие вещи, куда я залезаю так глубоко, что вам со мной не будет интересно разговаривать, потому что я начинаю, понимаете, и ни один узкий специалист со мной там не сможет толкаться. Потому что я в этих областях безумно узко и тонко и до самых последних деталей разбираюсь. Поэтому я бы так сказал. То есть мы все немножко многостаночники и немножко узкие специалисты. Но если вы как бы по характеру такой, по складу ума такой, это прекрасно. Ничего там вы не проиграете. Как дела у прораба? А прораб как прораб, он у нас работает в офисе, помогает мне делать резюме. Он ходит в баню, делает клюковку свою. И другие напитки, коптит рыбу. У него большая, хорошая коптилка, такая здоровенная, как половина моего офиса. Вот так вот живет, можно сказать, дышит полной грудью. Так, скажите, пожалуйста, я заполнил анкеты на лотерею за маму, себя и жену. Есть ребенок. В случае выигрыша мамы, право передачи может распространиться на меня, чтобы я забрал жену и ребенка. Право передачи отсутствует. Его в принципе нет, поэтому никакого права передачи нет. Если выиграет мама, то мама может одна уехать. Если выиграете вы, то вы можете взять жену и ребенка. Если выиграет жена, вы можете взять, она может взять вас и ребенка. Но нету связи между поколениями. Только вот в отношении родителей и несовершеннолетних детей. Да, то есть вот так работает. Никакого права передачи нет. Если выиграет мама, то ей надо будет поехать в США, через 5 лет получить гражданство, после чего она сможет вас присоединить, но учитывая, что у вас и жена, и ребенок, это может по сегодняшним понятиям лет 15 занять. Вот так примерно. Так. Не хочу ли начать какой-то новый бизнес? Понимаете, какая история? На меня периодически нисходит такое, знаете, авантюристическое. Но дело в том, что я вряд ли уже начну новый бизнес в этой жизни, так сказать, в этой реинкарнации. Потому что мне уже 62 года, вот через там 3 недели, сегодня чего, 6-е, вот 28-го мне будет 62 года. В принципе, если что-то случится, скажем, с существующим бизнесом там в течение, я не знаю, да хоть завтра. Если завтра с ним что-то случится, то я не стану начинать новый бизнес. Мне не нужно. Я могу в любой момент как бы выйти, так сказать, на пенсию, можно сказать так. Ну, то есть не заниматься ничем для денег. Кроме того, понимаете, что значит новый бизнес? У нас же есть еще бизнес, который Светлана ведет в семье, но это я как бы тоже очень активно участвую. Это бизнес по недвижимости. У нас есть какое-то количество единиц недвижимости, которые мы сдаем. У нас есть такой, как бы, да, мы такие домовладельцы, можно сказать. И изначальная идея этого бизнеса была в том, чтобы нас поддерживать, пока мы на... Ну, когда мы будем на пенсии, когда мы не будем зарабатывать. Хотя я, честно говоря, даже не представляю, как я могу оказаться в положении человека, который не зарабатывает. Вот, как бы, когда у тебя есть что-то сказать, понимаете, когда у тебя есть что-то нести, оно всегда с какими-то деньгами приходит. Ну, то есть, когда ты говоришь то, что ты хочешь сказать, ты говоришь. Но когда к тебе приходят и говорят, а вот скажите мне. Значит, в этот момент ты начинаешь оказывать консультационные услуги, и в этот момент ты должен сесть, потратить время на него лично. Это не потому, что ты хотел сказать всем, а потому, что вот надо сказать лично ему, и уже пошли опять какие-то деньги. Поэтому зарабатывание денег – это как бы функция существования человека. Понимаете, когда он общественно полезным чем-то занят, или, скажем, в состоянии им заниматься, вот оно как бы естественным образом. Поэтому, но, если бы я не заработал ни одной копейки, там, в смысле, на работе до конца своих дней, то я в принципе, обеспечен. То есть, мне не то, чтобы это нужно было зачем-то. Но бывает для души, бывает так и сяк. Меня постоянно подмывает там куда-то ввязаться. Вот. Но именно как бизнес для того, чтобы зарабатывать, мне ничего не надо. То есть, только из авантюристических, если соображений. Так. Как ваше самочувствие, насколько хорошо вам удается поддерживать сейчас вес спустя время после окончания диеты? Ну, месяц прошел. Я очень-очень точненько стою, ну вот прямо плюс-минус 100 грамм день ото дня. Вот я так стою, я практически, у меня никаких колебаний веса нету. Единственное, что это не те 80 килограмм, на которые я опустился в какой-то момент. У меня была задача 80 и потом быть в коридоре 80-85. Так мне было поставлено. Но у меня сейчас что-нибудь 81 там и 7. Вот он так колеблется. 81,7, 81,8. Иногда бывает 81,4. Сами понимаете, это зависит, например, от того, что вот в какой момент времени ты сходил в туалет и, собственно, с чем именно сходил там. И так далее. То есть я практически без колебаний, ну то есть минимальные колебания, там типа там 100 грамм, 200 грамм, и вот, ну, и только не на 80 килограммах, а я вот колеблюсь на 81 и там, может быть, 7, вот так. И я даже, честно сказать, не знаю, нужно ли мне его согнать ниже, именно до 80, то есть у меня нет ощущения, что это как бы совершенно необходимо. Хотя у меня есть ощущение, что все-таки там правильнее быть, наверное, на 80. Ну, я посмотрю. То есть, в общем и в целом, я приноровился пока держать вес на определенном уровне. Я приобрел такой пакет поддержки профессиональной в клинике доктора Гаврилова. Там со мной работает эндокринолог, ну, такой эндокринолог-диетолог. Там есть группа поддержки психологической. С ними же мы поедем через там, полтора месяца поедем в Барселону. Там будет пятидневный такой тренинг и так далее. То есть я как бы из состояния потери веса перешел в состояние удержания. И в этом состоянии удержания я как бы тоже пользуюсь ну, вот какой-то психологической и профессиональной поддержкой людей, которые этим как бы профессионально занимаются. Так бы я сказал. Самочувствие хорошее. Я еще вот, может быть, там похожу к какому-нибудь, не знаю, как это назвать, косметолог, правильно, вот который, может быть, не такой, какой-нибудь массаж лица какой-нибудь стягивающий сделает, потому что мне немножко не нравится, вот тут какие-то появились вот, моменты на лице. Но оно стягивается, я вижу, что оно продолжает стягиваться. Планируется ли стрим со Светланой Каф? Очень интересно, как проходит интервью на политическом убежище по новым правилам. Ну, ради этого вопроса мы же не будем делать интервью. Мы делаем достаточно часто. И как только появится что-то такое интересное, ну вот не из того, что лично вам интересно, а так, что вот как бы массовый такой интерес представляет, тогда будет смысл, конечно, вот потратить какое-то время и поговорить. стык наук среди ученых часто называется дураково поле. Я такого не слышал, но я помню, как на стыке возникали прорывные совершенно вещи. Обычно прорыв происходит на стыках. Вот, поэтому что тут сказать? Планируется перенести бизнес из России в США. Пока изучаем рынок по запчастям для спецтехники. Ну, что же, хорошо. Изучение вопроса – это очень важная стадия в движении вперед. Чем лучше человек владеет ситуацией, тем надежнее это все. Конечно. Подал на рабочую визу в Канаде. Шансы 80%, что одобрят. Но, как и у всех, есть надежда выиграть гринку. Если все-таки выиграю, что посоветуете выбрать? Маленький городок в Канаде или выбор любого города в США? А я вообще как-то даже не понял, почему в Канаде это должен быть маленький городок, а почему нельзя жить там в Монреале или в Ванкувере, или там в Торонто, что такое маленький городок в Канаде, или уже какой-нибудь там большой маленький в США. Вот. Я, честно сказать, не стану советовать, я житель как бы больших городов, но, скажем так, мегаполисов, потому что я живу в небольшом городе Саннивейл, который является частью мегаполиса, который мы называем Кремниевой долиной. А так я жил в Москве, которая сама по себе большой город. То есть я житель большого города. Света моя киевлянка, потом приехала в Москву после школы. Тоже она всегда жила в больших городах. Мы жили в Сан-Франциско, который по сравнению, и с Москвой, и с Киевом, это город небольшой, там может быть 1800 населения, но по сравнению с нашим Саннивейлом, конечно, это целое событие. Вот. Это от человека, кому чего нравится. Американцы, которые особенно зарабатывают нормально, любят жить в пригородах, потому что в большом городе там и шумно, и не так безопасно, и так далее. Американцы любят жить в пригородах. Вот, не знаю уж, как канадцы. Можно ли работать стоматологом в США? Но работают люди. Вы так странно спрашиваете. Конечно, работают, и наши соотечественники работают, сколько хочешь. Какие условия они требуют? Понимаю. А требует лицензии? Значит, если вы уже стоматолог в своей стране, вот, значит, вам надо будет приехать сюда, получить лицензию, доучиться, получить лицензию, и потом можете работать, да. Это не простой путь и не быстрый. Как обстоят дела с работой банкоматчиков и ремонтом компьютеров? Ну, послушайте, ну что ж такое за ремонт компьютеров-то? Ну, можно же чем-то приличным в жизни заниматься. Что ж за ремонт компьютеров-то? Чем лучше, прибыльнее заниматься из этих профессий? Ну, что-то приличную профессию какую-то приобретите. Ну, приличную. Ну, там, где действительно надо что-то знать. Там, где деньги платят, там, где с вами труднее будет конкурировать. То есть вы хотите заниматься работой, где вчерашний выпускник средней школы через 3 месяца будет получать больше денег, чем вы, просто потому, что у него английский лучше, а знаний там никаких не нужно. Что за ремонт компьютеров? Где вы видели, кто компьютер гарантийный, если может быть только ремонт? Ну правда, не надо. Вот, не нужно этим заниматься. Что такое банкоматчик, я не знаю. Который из автомата стреляет по банкомату, что ли? Банкоматчик. Что такое банкоматчик? Я не понимаю. Если вы говорите обслуживание, ремонт банкоматов, наверное, это, это поприличнее, наверное, профессия, чем ремонт компьютеров, я не знаю. Все-таки вы уже должны быть сотрудником чего-то такого, я не знаю, какой-то нормальной организации. Но, честное слово, не тратьте молодость свою вот на это вот. Научитесь чему-то приличному. Что ж так вот себя хоронить-то? Расскажите смешную ситуацию из своей жизни. Да у меня каждый день смешная ситуация. Я все время... Я рассказываю, целую книжку написал там на каждой странице там по смешной истории. Знаете ли вы людей, которые получили грин-карту, находясь в США вне статуса? Так а как же? Вот вы находитесь в США вне статуса. Вступили в брак с гражданином США. Вот тебе грин-карта. Брак списывает все ваши там безобразия. Конечно, а что там? Бывает амнистия какая-то. Вот были люди, жили в США нелегально. Потом была амнистия вот на 200-летие США. Бах, там 3 миллиона человек. Ну, из них что-то миллиона, половина получили грин-карту, а вторая половина не пошла за грин-картой. Но вот было 3 миллиона человек, которые сказали, можем вам выдать грин-карту, пожалуйста. И бывает всякое. Вне статуса. Но в общем-то, конечно, нахождение вне статуса это практически тупиковая вещь, из которой выхода, кроме как вот, например, по браку, так вроде бы и нету. С геодезистами как обстоят дела? Наверное, они где-то есть. То есть, несомненно, раз есть страна, у нее есть какая-то территория, на этой территории что-то строится, там и, я не знаю, там какие-то работы проводятся. Ну, наверняка геодезисты где-то есть. Вот. Если вы спрашиваете, как быть геодезисту, там, скажем, из Киргизии, который хочет переехать в США и быть дальше геодезистом, вы даже себе представить не могу, я не знаю. Ну, наверное, можно. Почему нет? Если человек специалист, если он говорит по-английски, если он соответствует тем требованиям, которые предъявляются, в частности, могут быть требования лицензионные какие-нибудь, я не знаю. Я не знаю, нужно ли лицензироваться там как-то геодезистом или там еще для чего-то. Наверное, можно. Жизнь в США. Какие доходные бизнесы вы можете посоветовать вне Флориды, Калифорнии и Нью-Йорка? Понимаете, история? Вы же спрашиваете человека, который находится в Кремниевой долине, у которого половина бизнеса – это онлайн-бизнес. У меня сегодня половина бизнеса онлайн. Понимаете? Поэтому, а где хочешь – сиди. Вот, если вы так говорите ближе к бизнесу, который вот так, чтобы, то, что называется, фронт такой, да, есть, с дверью там, с колокольчиком и так далее. Сейчас проблема в том, что розничная торговля как бы не то, что умирает, но, в общем, да, вот как-то вот туда движется потихоньку. И даже такой, казалось бы, бизнес, который нельзя аутсорсить или там в онлайн перевести, там как, такие как чашечка кофе там, с булочкой, свеженькой булочкой, которую только что выпекли. Во-первых, они сейчас пытаются дронами это все доставлять. Там сидишь в парке на скамеечке, бах, тебе дрон опустился, и Starbucks тебе кофе с булочкой принес. Значит, то есть и туда это все внедряется. Но дело в том, что сейчас люди все больше и больше и больше начинают интересоваться здоровой пищей, понимаете, и уже и кофе многие не пьют, и уже и булочку есть не станут, особенно сладкую, и консервированный продукт есть не станут, такой как бы приготовленный, да, потому что там соли много и так далее, и так далее. Наука о человеке в последние годы настолько прорывно работает, каждый год появляется так много нового знания, которое переворачивает то, что мы раньше знали, которое добавляет к тому, что мы сегодня знаем. Каждый год это все происходит. Поэтому мы все больше и больше, как общество, двигаемся в сторону здорового питания, здорового образа жизни. Мы начинаем отказываться от всякой дряни, которая может быть очень доходная, там, в виде чипсов каких-нибудь, там, или, я не знаю, там, фастфуда и так далее. Поэтому, значит, опять, возвращаясь к бизнесу, который доходный, который там и так далее. Если это бизнес не онлайновый, я бы сказал, что доходный бизнес такой, где вы, если он такой малый бизнес, вы лично работаете, вот, допустим, может быть, пару человек вам помогает. Это бизнес консультационный, это бизнес, где ваша экспертиза приносит вам деньги. Вы можете быть финансовым каким-нибудь советником. Вот мы на днях делали сюжет, неделю назад почти делали сюжет с Ларисой на даче у нас там в Санта-Крус. Она вот такой financial advisor. Если вы хорошо это делаете, у вас будет очередь стоять. И, кстати, вам совершенно не нужно это делать прямо в офисе, можете в онлайне тоже это делать. Значит, так вот, вот всякие финансовые такие вот люди. Те же диетологи. Я вообще вот смотрю, при том количестве людей, которые сегодня... Ну, не знают, куда деваться, потому что у них лишний вес, уже диабет тут уже через крышу прорывается там наружу и так далее, и так далее. Фитнес. Если вы хорошо это делаете, господи, нет никаких ограничений на то, сколько вы можете заработать. Вообще нет. И это не обязательно Флорида, Калифорния или Нью-Йорк. Но, конечно, если ваш бизнес ориентирован на деньги, которые платят люди с доходами, понимаете, а какой бизнес на нищих, вот скажите мне? Не, ну, конечно, можно там тоже, да. Вот, но там нет больших денег. Хорошие деньги зарабатываются там, где вы работаете с людьми, которые платят деньги, у которых есть деньги и так далее. Вот я бы так сказал. Значит, вот. Но это такой бизнес, который трудно передать детям, например, или трудно продать. То есть все, что ты продаешь при этом, это как бы клиентская база данных в основном, потому что больше это что ты продашь. Если он к тебе лично ходит, а вот к Васе уже ходить не хочет, так он не пойдет к Васе. Да, так что вы спросите себя, что я люблю делать. Но если так вот вы хотите присмотреться, что вообще бывает, ну, пожалуйста. Вот есть люди, которые хорошо зарабатывают и в недвижимости, есть люди, которые хорошо зарабатывают в страховании. Это бизнесы, требующие разных качеств от людей. И они легки на вход, то есть там зайти очень легко, пробиться сложно. То есть там выход на самом деле мизерный. То есть, скажем, хорошо зарабатывающих страховщиков, там может быть, там, не знаю, 2 на 100 из тех, кто начинал этим заниматься. То же самое с риэлторами. Такая история. Могут ли граждане Канады жить, работать в США? Ну, сегодня могут. У нас сегодня есть вот это соглашение, которое Трамп хочет то ли отменить, то ли переписать, то ли что-то с ним еще сделать. Называется НАФТА. Это еще с клинтоновских времен. Граждане Канады могут, и Мексики, кстати, тоже, могут приехать в США, жить тут и работать. У них есть виза специальная, называется TNN, да, Trade NAFTA. Вот это вот TN1, такая виза. Если есть работодатель, они могут приехать и жить и работать, да. Из этого не происходит никаким образом грин-карта, но жить и работать можно, да. Но тоже есть процесс некоторый. И процесс этот когда-то был безумно простым, сейчас он посложнее стал. Но можно. Можно ли с дипломом из российского вуза подтвердить квалификацию, сдав определенные экзамены и обучившись в резидентуре 3 года вроде? Это, видимо, на врача. Значит, что там говорит? Значит, так, диплом российского вуза, подтвердить квалификацию, надо экзамены сдать, да. И потом в резидентуру. Правильно, это путь, который врачи проходят, это все правда. Ничего нового не слышно про подачу на политику. Еще усложнять процесс не планируют. Ну, я вам так скажу, значит, что там идет некое бурление. Но относиться к бурлению как к реальному факту жизни мы не должны. Но пусть бурлят. Вот они бурлили там отменить Обамакер, не отменили. Бурлили отменить грин-карт лотерею, не отменили. Ну, бурлят. Значит, говорят, что вообще нужно прекратить пускать беженцев, которые просто там от землетрясений бегут или там от войны. А он должен быть противником режима, которого преследует режим. Ну, тогда еще можно его пустить. А если там просто война идет и всех убивают, то тогда нефига его пускать. Ну, то есть, бурлить они могут. Вот, но не больше того. Есть всякие подзаконные акты, которые администрация может в виде инструкций там и так далее делать. Это правда. И они как могут там пытаются усложнить этот процесс. Но это не направлено на таких, как вы, Алекс. Это направлено на тех, кто идет через мексиканскую границу. Особенно сейчас через мексиканскую границу мексиканцев на политику особо нет. На политику через мексиканскую границу сейчас идут толпы людей из других совсем стран, латиноамериканских. Вот они чешут через Мексику, пересекают границу. Точно так же, как они там, скажем, из Афганистана добирались до Германии. Понимаете? Вот когда там на них нахлобучилось там пару миллионов беженцев там за один год. Из Сирии, из Афганистана, там еще откуда-то они шли. Как они вообще в Германию могли попасть? А вот так же примерно идут через Мексику, там, из разных латиноамериканских стран. Да. Так, влияет размер лба на интеллект человека? Вопрос. Влияет ли размер лба на интеллект? То есть, думаете, там больше поместиться должно? Так. Или я среди ваших друзей и знакомых умные люди с маленьким лбом? Вы знаете что, у меня лоб, например, всегда был узким. Вот я когда был помоложе, и волос было больше, у меня вот такой вот лоб был, я весь был заросший. Вот вся эта часть, вот она вся была заросшая туда. И мне даже как-то, знаете, я смотрел в зеркало, думаю, что ж такое, да, вот интеллектуалы, у них высокий лоб, знаете, а у меня вот такой. Поэтому, я думаю, высота лба в значительной степени, вот так чисто внешне, определяется волосяным покровом в значительной степени. Вот, но так дальше я не знаю, я как-то не обращал внимания. Есть умнейшие люди с маленьким лбом, безусловно, даже не сомневайтесь. таким невысоким. Там есть куда вместиться, там место есть. Мой сын едет в Америку по грин-карте, а его любимая девушка остается. Так сложились обстоятельства, что не расписались при заполнении анкеты. Как и когда он сможет ее забрать? Ну, это вопрос к иммиграционному адвокату. В принципе, простой путь состоит в том, чтобы ему получить гражданство. Это займет 5 лет. И тогда он может жениться и, в общем-то, ее забрать. Насколько быстро удастся забрать, определяется тем, сможет ли она приехать в США, чтобы, значит, вот тут жениться и остаться здесь и ждать, когда это все произойдет. Или она будет в своей стране дожидаться, и тогда, может, еще год пройдет, чтобы он смог ее забрать после того, как они поженились. Вот. Но это в практическом плане. В принципе, если он женится, он может ее попытаться забрать и как просто обладатель грин-карты, да, но там какой-то процесс такой более затяжной. Поэтому я не знаю, я часто слышу, что когда обладатель грин-карты хочет жениться, ему говорят: послушай, ты уже получи гражданство и тогда женись. Но, честно, я не в курсе, я не занимаюсь этим на каждодневной такой основе, поэтому не могу сказать, вот какой, например, сегодня срок ожидания на получение грин-карты в случае, если там человек вступает в брак с обладателем грин-карты. Просто не знаю. В продолжение вопроса о многостаночнике. Какому типу бизнеса нужны такие люди? Где правильно искать такую работу? А смотря на каких станках работаете. Тут веб-разработка, стеки разные. Не знаю. Честно, я не настолько знаю веб-разработку, чтобы там что-то советовать. Вот. Вы поговорите с теми, кто в этом бизнесе. Я-то чего? Это уже какой-то специфический вопрос. Я на философском таком уровне. Так, как я это понимаю. А уже конкретика, я не... В чем-то, где-то я могу по конкретике пройтись, но это же не моя область. Михаил, нужно ли реальному программисту с очень плохим английским, реально ли, хорошему программисту с очень плохим английским, найти нормальную работу в IT с грин-карт? А грин-карты, видимо, есть. Это тернистый путь, да, то есть, ну да, можно. Будет ли это просто? Зависит, понимаете, бывает, есть масса случаев, когда кто-то кого-то просто за руку привел, говорит, вот там Вася, он хороший программист, по-английски не говорит, но вот мы тут с ним по-русски, я ему объясню задачу. Это бывает, но если вы говорите про рыночные процессы, понимаете, есть процессы внерыночные, их нельзя путать с рыночными, потому что в нерыночном мире бывает абсолютно все. Но это не значит, что... Другой человек может повторить. В этом есть некоторая уникальность, как бы, вне рыночности. Рыночный путь, он просто говорит, ну, значит, в зависимости от разных обстоятельств, у этого есть рыночная цена, есть рыночный путь, он может занять там просто на рынке больше времени или меньше времени. На том же самом рынке человек с хорошим английским, при равной квалификации, найдет работу быстрее, чем человек с плохим английским, при равной квалификации. То есть, как бы, в среднем, статистически, рыночно усредняя. Поэтому, если программист хороший, но с очень плохим английским, я, ну, понимаете, внерыночно, это может быть даже проще, чем рыночно. Кроме того, я не очень знаю, что вы называете очень плохим английским. То, что вы называете очень плохим, может на поверку выйти вполне приличным, вполне приемлемым. Понимаете, история какая? Может оказаться вполне приличным. Поэтому, может быть, и не стоит так себя вот так. Если будете в Мадриде, звоните. Не буду, 100%. У нас прямой рейс вот тут из Окленда на... как его называют-то? На Барселону. Прям прямой рейс. Если у вас близкие друзья или друг, так сказать, коренные американцы, а не эмигранты первого поколения... Часто вижу, что с семьями вы общаетесь с русскоговорящими иммигрантами, есть ли американские друзья. Может быть, кажется со стороны, что наличие или отсутствие друзей таких, значит, американских, совсем коренных американцев, каким-то образом характеризует что-то в жизни человека иммигрантского. Я общаюсь с теми, с кем мне комфортно. Вот я такой, что мне комфортно там с Гариком Прорабом, понимаете? А у меня достаточно общения там с иммигрантами, не иммигрантами, там с индусами, с русскими, с американцами, просто с евреями, не евреями, там какими хочешь. Но просто мне комфортнее, я отдыхаю, понимаете, у меня такое общение легкое, я привык к этому, я имею ту среду, которую я хочу. Понимаете, я не хочу быть в той среде, в которой вы хотели бы, чтобы я был. Или вы бы считали, что я там лучше адаптирован, или там есть ли у вас шансы задружиться с американцами, коренными там, и так далее. Это ваше личное дело. Это никак не характеризует мою способность, там, допустим, дружить с американцами. Их много, они есть, они очень дружелюбны и так далее. Но мне комфортнее с Гариком Прорабом. Ну, сори. Больше того, вы увидите здесь, что люди тусуются не только вот там, что они из России или там еще откуда-то, но, допустим, москвичи, они вот тусовка московская, она больше московская, питерская больше питерская. Там есть разные люди, но в основном, понимаете, то есть мало того, что мы там из одной страны, но нам комфортнее вот с людьми, с которыми мы в детстве жили в одном месте и так далее. Поэтому... Так, подключили ли Диану к плавательным делам? Вы знаете, что я сейчас теперь по рефералам все, значит, делаю. Мне дали сейчас человека, который будет заниматься моим лицом, я надеюсь, так, массажем. Вот, и мне дали человека, который такой фитнес-специалист, поэтому я хочу вот как-то, значит, с кем-то. Задам несколько вопросов, если можно. Как обстоят дела с общественными парками поблизости от вашего дома? Час на машине. Сколько выходных в неделю в IT-компаниях? Не, ну подождите. Общественные парки бывают маленькие совсем. Такие, знаете, где можно... Ну, относительно маленькие. Там будет футбольное поле, там будут теннисные корты, там будут детские площадки, там будут... газоны, там будет место, где можно барбекю сделать и так далее. Эти парки есть всюду, вот в городской черте, где угодно. У меня от дома до такого парка, мы когда со Светой вечером идем гулять, вот я пришел с работы, и мы пошли гулять. И вот мы идем, там минут 5-7, там школа какая-то, еще мы ее обходим, и прямо вот школа граничит с парком. Мы прямо идем в этот парк и гуляем там по парку. Иногда мы там ходим в теннис поиграть, но не часто. Вот. И так далее. Пешком 10 минут. Вот. Что касается больших таких лесопарков, то, что вы называете часом езды, например, 45 минут езды до океана, вот в городе Санта-Крус, по 17-му фривею. Это 45 минут езды. Вся дорога туда, вся дорога, она в лесах, в секвоевых. И там тоже и кемпинги, и такие парки, и сякие парки, и так далее. А для того, чтобы просто выйти на... У нас называется трейл, да, трейл. Это тропа. Тут горные, тут все дела. У нас, да, этих трейлов тут, ну, 15 минут на машине. Мы на природе живем, мы со всех сторон окружены горами, тут океан, там озера, здесь рыбалка, здесь там еще что-то. Мы со всех сторон в этом живем. То есть, как бы у нас так. А сколько выходных в неделю в IT-компаниях? Ну, послушайте, это же вопрос философский. Потому что, ну, как бы два выходных в неделю у них у всех. Вот, но там дальше, если у них аврал какой-то или там что, и они выходят поработать, то они выходят. Но вообще всюду два дня в неделю. Зачем нужны диетологи? Ключевой момент. Дефицит калорий, баланс питательных веществ. А для чего нужны люди, которые меняют колеса на автомобиль? Или там ротейшн делают? Ну, что они это хорошо делают, они знают, что делают. Есть масса тонкостей, связанных с тем, что у человека может быть диабет, почки, печень. Вы просто не понимаете, что такое человек, которому 62 года. Вот я. Понимаете, то, что вы говорите, это на самом деле настолько опасно. Вот эта ваша философия, она безумно опасна для здоровья человека. Нельзя так к себе относиться. Дефицит калорий, баланс питательных веществ, вы чего? Вы чего говорите-то? А зачем врачи нужны? Ну зачем нахрен нужен врач? Есть Википедия, есть медицинская энциклопедия, есть в интернете, пацаны пишут. Это что вы? Ну разве можно так? Я уже слишком в преклонном возрасте, так скажем, слишком много жизненного опыта имею, чтобы вот так рассуждать. Вы можете спросить, зачем нужны дерьмовые диетологи? Дерьмовые никому не нужны. Зачем нужны дерьмовые учителя? Зачем нужны дерьмовые врачи? Зачем нужны дерьмовые специалисты в абсолютно любой области? Да, конечно, не нужны никому. Кому нужно дерьмо, чтобы еще деньги за него платить? Есть, кстати, анекдот замечательный, как в Одессе на привозе стоит мужик с резиновым мешком. И у него так... И там люди спрашивают, а что в мешке? Говорит, дерьмо. И ему говорят, да кто же купит дерьмо за деньги, если есть собственное? Вот такой же вопрос, как вы сейчас задаете фактически. Он говорит, не скажите. Говорит, бывает, нужно анализ сдать. А у человека проблемы. Понимаете? Вот когда у человека проблемы, идешь и покупаешь. Значит, ваш вопрос, зачем нужны диетологи, подразумевает в себе определение дерьмовые. Зачем нужны дерьмовые диетологи? Абсолютно не нужны, только вред от них. Только вред. Уже лучше тогда самому, может быть, я не знаю. Есть возможность при туристической визе вести бизнес, при этом находиться на территории Штатов, выводить себе зарплату, или обязательно для этого нужна рабочая виза? Я не хочу вас этому учить. Okay? Можно. Это не то, что, допустим, абсолютно легитимно. Можно обойти законы, смысл которых в том, что этого делать нельзя. Давайте скажем так. Если вас интересует буква закона, этого делать нельзя. Если вас интересует, можно ли закон надурить, да, есть люди ровно до того момента, пока за вами не придут. Такая история. Может ли быть амнистия нелегалов в 2000-х годах? Я бы на вашем месте не полагался на мое мнение по этому вопросу. Не знаю. Ну, для этого должно... Что для этого должно было бы быть? Для этого и президент, и обе палаты Конгресса должны были бы быть в руках демократов. И они бы, безусловно, это сделали сходу. То есть, как бы они тем самым закрепили бы свое положение на политической карте Соединенных Штатов, потому что впоследствии все эти люди голосовали бы за них, они бы существенно бы изменили политическую карту страны. При всем при том, что политическая карта страны и так меняется в их пользу. Вообще, вот последние события, вот выборы там, где Трамп победил и так далее. Ведь это же все... Посмотрите, что произошло. Люди старшего поколения, которые преимущественно голосовали за Трампа, отняли будущее, немножко так, ну, как, притормозили будущее у молодежи, которая подавляющим большинством голосовала против Трампа. Понимаете? У них нет будущего, у этих всех людей. Они сегодня воруют, они сегодня триллионами грабят бюджет, грабят людей, которые там налоги платят и отдают, это все эти триллионы отдают своим пацанам. Но они, как бы сказать, это агония их. Их время прошло, кончилось все. Вы посмотрите на то, как голосовал Техас. Оплот республиканизма. Техас. 45% было за Клинтон. Понимаете? И демография меняется. Молодежь, это не только латинос, которые получают там право голоса. Нет, это еще молодежь. Молодежь этого не приемлет. Это вот эти вот, которые помнят отдельные скамеечки для черных. Они хотят обратно туда. Им говорят, make America great again. Мы хотим снова в ту Америку, говорят они. У них же такой, как бы, у них такая феня политическая образовалась. То есть, как, вот скажем, нельзя вслух сказать. Они так как-то на фене. Они говорят... Значит, там гнать латинос. Это прямой смысл, а не прямой смысл. Они говорят, надо контролировать границу лучше. И все знают, как ее надо, от кого ее надо контролировать. Они говорят, надо реформы велфера. А пацаны понимают, надо черных вернуть вот туда, где они всегда были. Они говорят, надо бороться с терроризмом. А те понимают, говорят, мусульман надо гнать отсюда. Понимаете, поэтому молодежь этого не принимает. У нас другая страна, и у нас другая молодежь, и у нас абсолютно другое будущее. Поэтому еще буквально там сколько-то, чуть-чуть, вот, и все. И все, у них шансов не останется никаких и ни на что. Собственно, у них и сейчас не было, они проиграли эти выборы 3 миллиона голосов. Так же, как президент Буш стал президентом, да, вот он, Буш-младший, стал президентом, проиграв общие выборы. На самом деле он и не только общие проиграл, он и Флориду проиграл, но просто вот как бы вот этот идиотизм вот с этой системой, когда вместо того, чтобы переголосовать, они начали пересчитывать неправильно поданные голоса, понимаете, надо было переголосовать, а они бюллетени смотрели, нет ли там дырочки где-то лишней и так далее. Они и те выборы проиграли, по всем статьям проиграли. Поэтому, значит, амнистия нелегалов — это вопрос того, кто у власти. Если у власти будут демократы, они и амнистию нелегалов проведут, и что там они еще хотели. Вот. Но в данном случае у них пока вот не очень, да, они пока не очень у власти. Соответственно, все покажут выборы, которые будут через 2,5 года уже президентские. Ну, они не только президентские, там президентские с одной стороны, полностью палата представителей, и на треть, может быть, больше даже, чем на треть, там будет, значит, Сенат. И вот на этих выборах может решиться судьба амнистии нелегалов. Вот прямо в 2020 году может решиться эта судьба в принципиальном плане. Дальше они должны будут сделать какую-то реформу, ее проголосовать там, и так далее. Но это на подходе, конечно. Конечно, это на подходе. И самое главное, что и среди республиканцев было полным-полно желающих присоединиться к этой реформе. Они же приняли ее в Сенате. Сенат же голосовал. Республиканцы в Сенате голосовали за эту реформу. С амнистией нелегал. Это же не то, что что-то такое, что вот республиканцы против, там, а демократы за. И республиканцы за. Президент Рейган, уж который, ну, не меньше республиканец, чем вот эти вот все. Президент Рейган говорил: я не вижу проблемы, говорил он, в легализации людей, которые давно живут в нашей стране и приносят ей пользу, даже если изначально они в нее попали нелегально. Это говорил президент Рейган. Поэтому это не республиканцы, это просто люди, которые живут разжиганием ненависти, ложью живут. 8 лет на каждом углу нам кричали, что вот надо систему здравоохранения привести в порядок. Слушайте, и что-то перестали кричать. Система здравоохранения лучше не стала. Перестали кричать. Нет проблемы больше с системой здравоохранения. Понимаете, что происходит? Больше нет проблем. Что пока Обама был у власти, так мы кричали, что у нас плохо с здравоохранением. А что вы сейчас не кричите? Может, вы лучше что-то сделали? Понимаете? Поэтому это все грязные, омерзительные, лживые политические такие, как бы, манипуляции. Поэтому я не знаю, в каком плане вас интересует амнистия там нелегалов и так далее. Когда будет амнистия, наверное, будет. Там будут определенные правила. То есть не то, чтобы все, кто в этот момент находится и так далее, такого не будет. Наверное, там возьмут тех, кто там в стране уже там по 10, по 15 лет. Львиная доля людей, которые сегодня, вот эти 11 миллионов, львиная доля, это люди, которые в стране уже больше 10 лет. Поэтому, что там? Где подрабатывают студенты на местности? Куда можно устроиться с трапа самолета? А какие студенты? В основном, вот я знаю, на Uber'е подрабатывают. Но, в общем-то, когда студенты у нас учатся, хотелось бы, чтобы они именно учились. Если вы думаете, что можно, например, зарабатывать на жизнь и одновременно у нас учиться вот так с трапа самолета, то я вас, скорее всего, разочарую. Разочарую. Вот я с вами разговариваю и смотрю тут, что у нас на маркете творится. Сегодня пятница, и люди, которые занимаются трейдингом, они боятся уйти с какими-то позициями на выходные, потому что, ну, когда время такое турбулентное, ты думаешь, вот сейчас в пятницу не продал, а в понедельник пришел, а оно уже обвалилось и уже продать невозможно. Ну, в смысле, уже убытки. Вот я смотрю, значит, сегодня там почти на 700 поинтов, около 3% сегодня упал Dow Jones, уже упал. Вот сколько у них там сейчас времени? Ну, у них там к 3 часам. Вот уже. Вот, и вот так вот, вот такая вот кривуля идет. Вот это их экономика, вот это их политика, вот это их вот это вот. кидалово. Кто на этом зарабатывает? На этом зарабатывают биржевые спекулянты. Вверх идет или вниз идет, на этом зарабатывают биржевые спекулянты. Они сегодня управляют экономической политикой Белого дома. Это они загнали на там, 30% вверх или там, 40% вверх цены на стак-маркете без того, чтобы экономика выросла там, больше, чем на 2%. Это они все делают. А мы все за это платить будем. Почему, как не посмотришь в требованиях на вакансию программиста или тестировщика в США, указаны требования, которые слабо относятся к вакансии? Это культура такая. Как вам сказать? Даже не знаю, почему так. Ну, вот так. Я даже удивляюсь, иногда смотришь там какие-то страны, вот где, ну... Стыдно сказать. Так там можно просто вот пойти и сказать, вот я хочу работать, вот я курсы брал. Здесь так нельзя. Здесь надо проекты описывать, там еще что-то такое. Да, тебе напишут в этот job description там из 10, там единиц, того, что там написано, 8, просто мусор. У меня видео на эту тему есть, я просто не хочу по 100 раз повторять. Мусор. И вот я говорю, что когда ты приходишь на интервью, это такое место, где там... Два булшета друг с другом встречаются, чтобы посмотреть, есть ли у них какая-то общая почва, такая common ground. Потому что тут булшет, какие-то понаписанные хрен знает требования. Здесь он вынужден какую-то бредятину писать свое резюме, иначе просто не позовут. Так, и вот они встречаются и смотрят, что ему действительно надо и что это действительно может. Вот это интервью. Понимаете? Позорище. Просто позорище. Ну а что? Логически это невозможно никак... объяснить. Это не логически объясняется. Это просто какая-то, я не знаю, традиция. Ну вот. Думаешь, ну вот, например, скажем, вот почему люди, которые там, скажем, православные, вдруг там венки бросают на воду, там, да, или там через костер прыгают, там, как, на какой-нибудь там Иван Купалу, там, я не знаю точно праздников. Ну, к примеру, почему, допустим, люди, которые верят в Иисуса Христа, например, справляют Новый год или, например, вот, там, скажем, Хэллоуин какой-нибудь. Это имеет логическое объяснение? Нет. Но оно есть, есть. Принимаем таким, как есть, и идем дальше. Все. Вот и все. Не надо пытаться осмыслить. Мне нравится, где-то я слышал историю, как Аркадий Райкин, он, оказывается, был дружен с Брежневым. Ну, рассказывают так. И вот что-то он жаловался, говорит, вот так, так, так. А Брежнев ему говорит... Он такой, Брежнев был человеком такого глубокого, такого сермяжного, здравого смысла. Он ему говорит, не ищи смысла, не ищи логики, Аркаша. Не надо. Вот я вам словами Брежнева говорю, там, не надо. На что можно рассчитывать профессионалу по 3D графике, более 15 лет опыта 3DS, Max, из них 10 фриланс? Спасибо. Вы можете рассчитывать на то, что все, что вы в состоянии заработать, все ваше. Это единственное, что вы можете рассчитывать. Вот. Если вы хотите, чтобы я вам цифру какую-то назвал, у меня нету. Вам никто не помешает получить все, что вы заслужили. Вот. А дальше надо специалисты, которые вас нанимают, должны понять, насколько вы можете им принести пользу. И если вы, допустим, можете принести пользу в одной компании, совершенно не обязательно, что вы можете принести в другой. И наоборот. Это рынок, понимаете? Вы со своим товаром выходите, там ходит купец, который, значит, покупает, и так вот и работает. Как обстоит с парковочными местами, платные и бесплатные? Живут ли люди в автодомах, и насколько это выгодно? Сэкономить хотите? Насколько разбросаны территориально IT-компании? Там, где город, там, где большая плотность населения, автомобилей и так далее, там вы увидите много платных паркингов, что большое счастье, потому что так бы вы вообще нигде не встали. Вот. Там, где вот мы тут живем, здесь платных вообще практически нет нигде. Ну, встал и встал. У жилых домов, где люди живут, опять в Сан-Франциско где-нибудь там, может быть, будет платным в отдельных местах. Здесь да, стоит где хочешь, ничего. То есть от плотности населения зависит в конкретном месте. Живут ли люди в автодомах? можно сказать, что живут, но с другой стороны, это настолько маргинально и настолько необычно. Хотя, в принципе, люди такие есть. Так, насколько это выгодно, ума не приложу. Насколько разбросана территориально IT-компании? Ну, если это одна компания, она, как правило, не сильно разбросана. Хотя бывают такие компании, которые там, у них много кампусов там и так далее. Вот HP, например, вот куда не едешь, тут HP. Туда поехал HP, сюда поехал HP. Google тоже так вот, он тут много у них корпусов. Но, в принципе, в Кремниевой долине в любом месте компании вот так с большой плотностью находятся. Не особо слежу за вашим каналом. Вы упоминали, что появилась идея начать обучение автоматизации и тестирования. Мы автоматизации и тестирования преподаем с 1994 года. Мы хотим усугубить, это правда. Есть какие-то подвижки, где учителей брать планируете? Мы планируем, что наши учителя будут преподавать. У нас есть учителя. У нас было два педагога в последнее время. Сейчас мы берем, уже одного взяли из индустрии, сейчас второй подойдет через месяц, тоже из индустрии человек. Вот. И плюс нам помогают люди, которые просто работают в индустрии, но в свободное время как бы тоже преподают у нас. И вот они ставят этот процесс как бы и так далее. Где учителей брать планируете? Вот так и берешь, вот из индустрии подберешь. Да. Что будет с лотереей Гринкард дальше? Вот спрашивают. Ну, по тому состоянию дел, которые есть сегодня, я бы сказал, что не просматриваются в обозримом будущем какие-то перемены. Вот не просматриваются. И это даже не потому, что демократы не хотят, а потому что республиканцы тоже не очень как бы к этой лотерее имеют претензии. То есть это все больше со стороны администрации, но у нее руки оказались коротки. Поэтому пока не просматривается ничего, я даже представить себе не могу. То есть, если что-то произойдет, то это будет результатом каких-то очень, знаете, экстраординарных событий, которые сегодня очень трудно предсказать, но вдруг что-то произойдет. Ну, я не знаю, допустим, в течение месяца там 5, 6, 10 человек лотерейщиков чего-нибудь взорвут в разных местах. И тогда вся страна встанет на уши и единогласно там обе палаты проголосуют, просто чтобы закрыть лотерею завтрашнего дня. Ну вот, например, такое, что очень трудно себе представить с учетом истории терактов и вовлеченности, так сказать, лотерейщиков в эти дела. Поэтому я себе даже представить пока вот не могу. Но мы не знаем. То есть сегодня ничего не предвещает такого. А может быть, оно где-то зреет, знаете, пока на поверхность не вышло, я не знаю. Но вот была атака, атака захлебнулась. Приветствую вас, Михаил. Хочу предложить или попросить украсить место стрима. Это вот где я тут сижу. Так, поставьте живой цветок красный в горшке на тумбочку. Так ее не видно, тумбочку там за мной. Я могу лэптоп туда поставить, хотите? Он же сзади же, он, чего же так место-то? Я не знаю. Конечно, правильнее было бы монитор поставить вот сюда, и тогда бы вы видели вот эту картиночку серую сзади. Если хотите, я подвину немножко. Так вот, если вам не очень красиво там. Так, что? О, ребята, пока мы тут с вами. Сток-маркет упал еще на четверть процента. Было 2,75 упал процента, а уже 3,03% упал. На 742 поинта. Ладно, значит, так. Зрителям приятно смотреть. Да вы на меня смотрите, что вам это... Так, сейчас мы... Во. Так лучше? Не знаю. Как вам веселее будет? Так, значит, идем. А теперь мне стало сложнее читать. Ладно, сейчас подвигаем. Где, по вашему мнению, рынок QA лучше и перспективнее? Сакраменто или Сан-Диего? Безусловно, Сан-Диего. Тут даже как бы без всяких вариантов. Можно туристом остаться в США и стать гражданином, минуя брак с резидентом США. Брак с резидентом не ведет к гражданству. Только брак с гражданином. Вот. Но значит, то, что вы хотите сделать, кардинально противоречит всей системе иммиграционной. Поэтому можно ли сделать то, против чего построена вся система? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. То есть вам надо искать какое-то исключение из правил. И брак является одним из тех исключений, которые система предоставляет. Понимаете, да? Значит, поэтому... Хотя хороший вопрос. Понимаете, если вам кто-то скажет, можно, но это будет стоить дорого, вот, то они просто хотят ваших денег. Этого нельзя сделать. Почему такие высокие цены на жилье? Ведется ли строительство? Каковы перспективы? А где строить-то? Ну, если тут все застроено уже 50 лет, где ж тут строить? Ведется строительство, сносятся какие-то мобил-хоум-парки, сносятся какие-то, ну, я не знаю, шопинг-моллы. Сейчас, к счастью, шопинг-моллы менее востребованы, поскольку торговля в интернет уходит, а не из бизнесов, как там выползают. Значит, где-то вот снесут там шопинг-молл какой-нибудь большой, на его месте построят жилье какое-то. Причем так, знаете, строят там 3 этажа вверх, там какой-нибудь таунхаус такой. Вот, сложно. Почему высокие цены? Соотношение спроса и предложения, не больше того. Может ли помочь при трудоустройстве по приезду в США по грин-карте, если в РФ получить американский диплом PMP, Project Management? Понимаете, какая история? Диплом никому не нужен сам по себе. То есть диплом — это хорошо, если у вас есть опыт в Project Management. Вот вы говорите, у меня есть опыт. Я вот это, говорит, о, а у меня еще есть сертификат, говорит, о, понимаете? Особенно если опыт у вас не в РФ, а, допустим, где-нибудь в Голландии там, или Германии. Но даже если в РФ, то это лучше, если будет компания какая-нибудь иностранная, Chevron какой-нибудь, или там Exxon, понимаете? То есть это совсем другое дело. Вот. Бумажка сама по себе не открывает дверей, запомните. Это фикция. Если вам кто-то скажет, наш сертификат или наш диплом, его признают, сразу разворачивайтесь и уходите, это проходимцы. Или просто они не понимают, о чем говорят. Но вообще это проходимцы, это разговор проходимцев. Те, чей диплом узнают и принимают, не станут вам этого говорить, потому что у них очередь стоит на 10 лет вперед. Уже стоит. Так. Почему нет ответов на письма, как раньше? Ну вот нет таких писем, чтобы хотелось так выйти в эфир с ними. Понимаете, не вдохновляют. Это же вдохновение нужно. У нас зато появились прямые эфиры, обратите внимание, где мы на эти фактически письма, вот мы на это отвечаем. У нас интервью с там адвокатами и так далее. Поэтому так как-то получается. Ну вот я не знаю. Я тоже меняюсь как-то, знаете, что такое происходит. Вы можете сказать, а почему нет там встреч в аэропорту, как раньше? Что-то они не просят их встретить. Вот вроде бы 3 мая там у меня намечается поездка, так, наверное, там чуть ли не раз в год, понимаете, это редко. Летом есть каникулы в школе? Конечно. А, это у нас в школе, когда на кампусе никого нет. У нас каникулы в июле, вокруг 4 июля. То есть конкретные дни мы там уже смотрим, как выходные лягут, но... Вот это первая декада июля, это примерно когда у нас летние каникулы. А так мы нон-стоп. У нас летом дней 10 вот тут, и в районе Крисмаса, Нового года еще там дней 10. Вот так, такие каникулы. Строительство как бизнес в США имеет большую конкуренцию. Но вот сегодня никакой конкуренции. Сегодня просто вот не хватает людей, не хватает, кто бы тебе что-нибудь построил. Новой компании сложно получить заказы. Например, у нас в стране без опыта работы заказ получить невозможно, только мелкие. Товарищ, так вы начните с мелких. Кто же вам даст серьезный проект, если у вас нет опыта работы? Вы что? С вами разговаривать никто не станет. Вы научитесь работать сначала. Начните, сделайте маленький, другой маленький, третий маленький. Появится покрупнее, средненький, появится побольше. А кто же вам даст большой проект просто так? А вы его еще и завалите. Я вот смотрю, это логика такая, что хочу сразу большой, так еще и без опыта, да? Так, можно ли получить H1B, если я имею образование в области ремонта обслуживания автомобиля? Исключено. Вы, молодцы, занимались боксом сам было. Тоже хочу заняться боксом, но меня смущает один момент. Ущерб для мозга. Энцефалопатия. Как из-за себя научиться постоять и мозг не повредить? Я вам скажу такую вещь. Я с удовольствием занимался боксом. При том, что я не любитель, там, скажем, там, мордобоя или каких-то вот таких дел. Для меня это просто был такой изящный такой вид, техничный, очень техничный вид спорта. И как-то так, и физически себя чувствуешь хорошо, такой мужской. Ну и мне было это, господи, там, 15 лет. Вот, но что я для себя обнаружил к концу первого года занятия боксом, я обнаружил, что если раньше, когда я только начинал, легкий щелчок по голове, значит, приводил к тому, что так я немножко, так, я бы чувствовал, то через год уже я даже достаточно сильный удар такой, вполне ощутимый, я его не чувствовал вообще никак, то есть он что был, что не был. И я понял, что я привык как-то к микросотрясениям мозга. И вот это меня очень напрягло. И тут я перешел в математическую школу как раз, и там была вот эта секция самбо. И я тогда уже из бокса пошел в самбо. Там все-таки там по голове не бьют. И плюс, как сказать, там сама личность вот, Анатолия Аркадьевича Харлампиева, создателя борьбы с самбо, который вел эту секцию, это было что-то очень такое тоже очень прикольное. Вот. Ну и плюс прямо в школе, знаете, удобно. Как научиться за себя постоять? Значит, дело в том, что занятие боксом – это не то место, где вы должны научиться за себя постоять. Занятие боксом – это то, где вы развиваетесь физически, там еще что-то. Но это не значит, что вы должны, допустим, используя приобретенную технику и квалификацию и так далее, кого-то как-то на улице это применять. В наше время, я не знаю, как сейчас, но в наше время, и нас предупреждали очень строго, что если ты где-то на улице вот с этим, то это идет как применение холодного оружия. Поэтому применять, то есть за себя постоять, будучи боксером там, и так далее, это только если речь идет там, об угрозе жизни там, или что-то. Может быть, это даст вам достаточно силы, чтобы наоборот не ввязываться. То же самое, как, например, пистолет человеку нужен не для того, чтобы стрелять, а как раз для того, чтобы не стрелять. Для этого нужен пистолет, чтобы избежать стрельбы. То же самое. Когда вы летите уже в Новую Зеландию? А разве мы собирались? Мы пока в Барселону. Какой профессии посоветуете посвятить время для дальнейшего финансового благополучия семьи? А к той, к которой у вас есть склонность? Вот если склонность есть, давайте, а если склонности нет, не надо. Работает такая схема продвижения себя. Поселиться даже в бейсмент, но в очень дорогом районе мегаполиса или долины. И через нетворкинг попасть в общество богатых и со временем стать богатым. Ну, послушайте, ну это же не от места жительства зависит. Богатым человек становится, когда у него в мозгах правильный сдвиг происходит. В мозгу, понимаете? Это все в мозгу происходит, а не в подвале. Вот, собственно, так бы я сказал. То есть, если у вас есть какой-то план в мозгу, который для своей реализации требует, чтобы вы находились прямо в эпицентре чего-нибудь, пусть даже в подвале, тогда идите, селитесь в подвал. Если подвал для вас является главным, то тогда не надо. Лучше не надо тогда. Так, что у нас еще тут? А сколько нас вообще в аудитории, хотел бы я знать? Народ, мы есть, мы нет. Сколько нас есть и сколько нас нет? 470 человек. Ну, а что, нормально. Тут у меня, знаете, это еще... Ага, у меня тут еще лэптопчик, вы его не видите. Вот тут. Тут у меня лэптоп стоит. Хорошо. А если я выиграю грин-карту, допустим, и захочу поехать в США? Один. А жену и детей привезти через год, то этот факт может отрицательно повлиять на собеседование или наоборот. Так нельзя. Вы знаете что? Вы можете хорошо познакомиться с правилами грин-карт лотереи, они все есть. Это абсолютно не, как сказать, не требует особых там каких-то затрат времени и так далее. Значит, коротко скажу, это абсолютно завиральная идея, но вы можете так вот познакомиться. У нас очень много видео есть про грин-карт лотерею. У нас есть плейлист про грин-карт лотерею. Ну, если вас это интересует, потратьте время. Если вам пофигу это все, так о чем мы будем тут народ грузить? Что за человек хороший, успешный тестер ПО? Что ему нравится в своей работе? Я думаю, разные люди по-разному. Понимаете, тестирование – это очень широкая такая разнообразная область. Там есть люди, которые, скажем, менеджеры. Там есть люди, которые очень технические, глубоко технические. Они пишут код. Они пишут там автоматизацию какие-то. Там есть люди, которые, скажем, хорошо знают какой-то бизнес. Например, вот вы тестируете в банке какие-то банковские приложения. Вы очень хорошо, очень глубоко знаете, как работают люди в этих банках. И фактически вот ваша ценность как человека тестирующего состоит в частности в том, что вы глубоко знаете предметную область и так далее. Поэтому очень-очень по-разному. Бывает стартап, такая компашка, где там их сидит несколько человек, и там пацанье такое, они там на ушах стоят, вот они там успешные. А есть люди, которые солидные, взрослые, такие серьезные, вот они работают где-то, где совершенно другая обстановка. Поэтому нельзя сказать, что нет такой общей характеристики. Но если так в самом общем видишь, для того, чтобы тестирование хорошо делать, надо, помимо того, чтобы быть техническим человеком, безусловно, ну, это техническая работа. То есть, можно не сразу быть, но потихоньку придется разобраться. Требуется не быть равнодушным, быть мотивированным таким, как бы сказать, понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, интересоваться тем, что ты делаешь, не отсиживать свои часы, а говорить каждый раз, черт возьми, еще столько хотел сделать, а уже домой пора. Понимаете, вот это вот такой склад. Отсидеться, понимаете, это так не годится. То есть успешного тестера отсидевшийся с собой не представляет. Даже в потенциале. Если не эмигрировать, но не в США, то куда? От человека зависит. Кому-то в Северную Корею в самый раз. Вот, кому-то в Европу нормально, в Канаду. Господи, куда только люди не эмигрируют. Вы посмотрите, сколько вот ваших соотечественников живет по самым разным странам, куда ни приедешь, всюду вот они есть. И в Латинской Америке они есть, и там где-нибудь в Таиланде они есть, и в Италии они есть, и на Кипре, и в Египте. И где только люди не устраиваются и, так сказать, не находят себя. Поэтому кто же вам скажет? Можно ли не платить медстраховку в молодости, чтобы экономить пока молодой, а купить ее только на старости лет? На старости лет купить ее вам не удастся, потому что вам будет не по карману. Страховка работает исключительно как такой пул, да, то есть куда молодые платят и старые платят, тогда в старости человек платит меньше, потому что молодые платят пока здоровые. Если сделать такой пул из больных людей, то страховка будет стоить, может быть, и в 5, и в 10 раз дороже, и это значит, что вы ее просто не сможете купить. Вот. Так что вы просто идею страхования не поняли. Страхование состоит не только в том, чтобы страховать плохих водителей, а те, которые хорошо водят, не страховать. Понимаете? Давайте вот создадим страховку только для плохих водителей. А кто хорошо водит, там редко бьется, им вообще страховка не нужна. Не, так не работает, все наоборот происходит. То же самое с домами. Давайте те дома, которые в пожароопасном состоянии, они будут, у них страховка, остальные пусть не страхуют и так далее. Идея страховки абсолютно противоположна. Это когда ты маленькой суммой, известной суммой, заранее известной суммой, ну там, скажем, $100 в месяц, да? Это известная сумма, и она небольшая. Ты предохраняешь себя от существенных, причем заранее неизвестных расходов. Скажем, сколько стоит там дом после пожара? Да, может быть, 1 000 000. Сколько стоит, например, страховка медицинская, если человек попал в очень тяжелую ситуацию? Там может счет идти на много миллионов. Но он вот этой своей маленькой суммой гарантирует себя от маленькой известной. Два ключевых слова. Маленькая известная сумма. Он гарантирует себе что его защитят, даже когда будет неизвестно, какая большая. От неизвестной большой. В этом смысл страховать. Вы можете не иметь страховки, конечно. Почему же нет? Можете не иметь. Есть люди, которые не имеют страховку, сознательно не покупают. Вот Обама их хотел штрафовать, значит, там, чтобы деньги поступали в фонд, чтобы такие, как я, могли платить меньше немножко. Потому что вы, который молодой и хотите сэкономить, вы фактически обворовываете всех нас, остальных, которые платят за вас. Потому что вы, несмотря на то, что молодой, а среднестатистически, если вас всех молодых без страховки взять, то выяснится, что вы здоровы лечиться. По разным причинам. Где-то вы поехали на лыжах, ногу сломали. Где-то вы там по пьянке, значит, там подрались. Где-то поножовщина, где-то стрельба. Где-то еще чего-то. Где-то ногу подвернул. Понимаете? Молодые тоже лечатся. Вот, поэтому фактически что вы делаете? Вы идете в какую-то систему такую, где говорите, пусть за меня другие заплатят. Вот когда вы говорите, пока я молодой, чтобы я, значит, сэкономил, вы сэкономите за чужой счет, за счет тех, кто платит за страховку. Потому что когда медицинские учреждения вынуждены бесплатно вас лечить, стоимость вашего лечения переносится на стоимость страховки тех людей, которые покупают страховку. Потому что медицинское учреждение не может выйти из бизнеса из-за того, что вас лечили бесплатно. А отказаться вас лечить они не могут. И поэтому так вся система и работает. Были новости про отправку Трампом на мексиканскую границу Национальной гвардии. Это очередной пиар или реально закроют границу? Нет, границу они не закроют. Это не пиар, это паранойя называется. Этот пиар называется паранойей. Но можно пиаром, да. Они и так пиарятся через паранойю. Но это совпадает. Понимаете, его паранойя это и есть то, за что его любят. Те, кто его любит. Их есть. То есть я не хочу сказать, что их очень много, но их есть. Знаете ли вы о статистике лотереи Green Card относительно Казахстана? Не знаю, не интересуюсь. Михаил, нашел инфу у Светланы в стриме про векторы. Пошел тест. Все показатели принятия около 67%. Это неплохо. А красный и фиолетовый на 100%. Вот и мама родная. Это нормальное сочетание или так себе? Это ураган, Алекс. Вы просто ураган. Это шикарное, потрясающее сочетание. Как вы считаете, каждый ли мужчина должен заниматься боевым искусством? Я так не считаю. Какие качества воспитала самбо у вас? Ну, в тот момент, когда я был подростком, это было прикольно. Я не знаю, что воспитал. Не знаю. Я не так долго этим занимался, чтобы, знаете, уже как-то так. Вы отвечаете на e-mail? И да, и нет. То есть, я не могу отвечать на пространные послания, потому что у меня нет времени их читать. То есть, вот один абзац маленький могу ответить. Если это больше, я просто не прочту. Насколько востребованы перспективные HR в США? Есть ли смысл переучиваться, постараться построить карьеру в этой сфере? Первое образование – переводчик английского и немецкого. В США HR преимущественно доминирующе – это американцы. Вот которые тут в Америке. Это может быть китайцы, там русские или там не знаю кто еще. Но они американцы. Они выросли здесь, они образование здесь получили и так далее. Американцу в HR очень трудно пробиться. Я уж не говорю про вас, а просто про американцев. Поэтому это возможно. Но это достаточно сложная задача. И самое главное, я не понимаю, если, допустим, у вас нет только за исключением случая, когда у вас реально вот страсть жизненная в этом. Что явно не так, поскольку вы вот на переводчика учились, а не на HR. Вот если это только не страсть всей вашей жизни, я бы что-нибудь другое присмотрел. Упорядоченность в уме, которая очень ощущается у вас. Откуда она? Математика? Ну, я думаю, это с возрастом, может быть, как-то так. А может, родился так. Я не знаю, ну честно... Я никогда не отслеживал. Но я могу сказать, что я и в молодости довольно структурированно рассуждал. На самом деле, я помню, что еще со школьных лет мне удавалось довольно просто объяснять, скажем, ну там бывает, человек что-то не понял там по какому-то предмету, и мне удавалось несколькими словами ткнуть вот в такое место, что и все. Я говорю, да, боже, как просто. То есть, какое-то видение такое есть. У меня есть знакомая одна. Она говорит, что еврей это коммуникатор. Вот она говорит, главная функция еврея это коммуникация. Я начал думать на эту тему. Я смотрю, действительно очень много учителей, очень много врачей, и врачи тоже коммуникаторы большие. Очень много людей в журналистике, в средствах массовой информации, и так далее. То есть, может быть, вот это как бы такое, как-то вот такое генетическое, я не знаю. Представьте себе, что люди там уже 3000 лет все время там интерпретируют и объясняют, что там написано в Ветхом Завете. Наверное, что-то такое развивается, какая-то логика. Я не знаю, ну честно, не могу сказать. Но у меня это было просто с молодых лет, так я сейчас вот думаю. Я просто пришел в эту жизнь с этим. Так, как искать работу, если нет разрешения? Так если нет разрешения, так что же? Я инженер-электрик в ожидании ответа интервью. Если нет разрешения, то никак не искать. Никто же с вами разговаривать не станет. Вы можете их обмануть и сказать, что у вас есть разрешение, но, допустим, дали вам офер, а разрешения нет. И что тогда будет? То есть, я не знаю, если вы можете сказать, как потренироваться, вот, может быть, в оставшееся время, может быть, выйти на рынок и сделать вид, что я ищу работу, и просто потренироваться. Это вы еще можете. Но так, чтобы вот именно найти работу без того, чтобы иметь возможность ее выполнять, это уже как бы неразрешимая задача. Когда анкета, подача? Ну, там еще, по-моему, нет точной даты, но обычно это в первых числах октября начинается. Какой бюджет надо закладывать, чтобы учиться у вас в школе? 4,5 за курс, плюс жилье, что еще? Ну, покушать, наверное, я не знаю. Покушать. Я могу сказать только про нашу школу, сколько она стоит. Жилье 2-3 тысячи, это смотря в каком жилье вы живете, и так далее. Ну, есть питание, есть бензин, страховка, какие-то резервные деньги, я не знаю, планируется ли дальнейший эфир с Дмитрием Исаевым? Так мы же хотели, мы когда у Гарика прорабы-то были, мы хотели с Дмитрием, мы ради него собрались. Но ему надо было там ускакать куда-то к девушке. Вот. А идея была в том, чтобы он рассказал, как он работал в такси. У него очень много веселых историй о работе в такси. Обязательно будет, да. Почему такая холодная весна? Ну, и что, думаете, это я? Или это опять евреи виноваты? Ну, как-то так оно. Ну, меня радует, что дожди. Потому что у нас тут проблемы с дождями, с водой. Поэтому я очень рад, что дожди идут. Смотрю по Лос-Анджелесу, аэропорту, архив температуры постоянно ночью 11, днем 15. Когда уже 20 будет. Я не знаю. Южная Калифорния вообще жаркая. То есть, если у нас довольно тепло, то там просто жарко. Не знаю, как они там справляются. Чем сейчас занимается Руфина? Это персонаж из моего опуса. Я не знаю, честно, я какое к ней отношение имею. В каком отеле в Барселоне? Мы еще не заказывали отеля. Сможем ли встретиться? Мы будем в Барселоне. Сейчас я сейчас календарь заодно гляну, чтобы точно сказать. Значит, май месяц. Значит, мы прилетаем. 19-го мы прилетим, это будет суббота. В субботу 19 мая мы прилетим где-то там в час-два, поедем в гостиницу, потом гулять по городу. 20-го мы еще весь день в Барселоне, а 21-го понедельник утром мы поедем уже там где-то в полчаса езды от Барселоны, там какой-то резорт, и мы там будем жить и проходить наш этот самый тренинг. В других странах объявите встречи с подписчиками, думаю, людям будет приятно, а вам дополнительный контент на канал. А что в других странах? Я не понял. А, в смысле встреча с подписчиками в Испании. Друзья, будете в Испании в это время, значит, приходите. Есть такая штука, как лечебное голодание. Реально помогает при неизлечимых болезнях. Проверен на своем опыте, искренне рекомендую. Я не могу сказать, что хорошо знаком с лечебным голоданием, но я хорошо знаком с людьми, которые занимаются лечебным голоданием. И мы со Светой были тут в одном санатории, где как раз вот они это делают. Мы не были именно на голодании, мы там просто веганство подхватывали. Вот. А там были люди, которые по 30, по 40 дней, и мы так с ними там беседовали. страшные вещи. Я как с ужасом вспоминаю, там и рак, они там и от рака лечились, и от диабетов, там, от тяжелых форм, когда уже там бывало человеку уже на тот свет уже предписано, вот они приезжали со всего мира, там люди были со всего мира. Да, ну, я видел людей, которые излечивались от совершенно невероятных болезней, да. Ну, нам-то чего, вот что же так? А, в предыдущих видео вы говорили о том, что будете снимать видео о стартапах. Будем. Когда будут ролики? Ну, как будут. Ну, что я теперь? Как будут, должно подойти. Вот мы сейчас помещение снимаем. Смотрите, вот 1 мая, а сколько осталось тут? Ну, 3 недели с небольшим, 4. 3-4 недели. У нас появится помещение. Мы будем, и вот мы туда будем, можно сказать, рекрутировать эти стартапы, чтобы они занимались с нашими студентами. Мы будем им как продвижение тут делать. Ну, не продвижение, но показывать их на наших каналах и так далее. У нас впереди это все начнется на всю катушку где-нибудь, может быть, с середины, с конца июня. Ну, или там, пусть будет 1 июля, но там праздники. Ну, середина июля. Вот где-то так. Это уже начнется по-серьезному. Так, привет из Украины. В предыдущих видео, ну да, про стартапы. На моменте изучаю книгу «Инноваторы» Уолтера Исааксона. Да, крайне восхищен большими достижениями, большими людьми. Есть свои личные идеи по улучшению мира. Это хорошо. Так, здравствуйте, у вас есть знакомый Алекс с натяжными потолками? Как поживает? Ну, он уехал отсюда в Сакраменто и хорошо поживает. Даже вот потолки иногда натягивает, но это как бы далеко не основной его бизнес, он в принципе в строительном бизнесе, но так, как бы он больше уже, как бы наполовину на ретарменте, наполовину в бизнесе, мы с ним ровесники, в общем, он как-то уже так ближе туда, к неработе, чем работе. Как вы празднуете Пасху? Да никак не празднуем. Светлана Каф берет много за консультацию? Правильнее, конечно, ее спросить. Из того, что я помню, там разговор был такой, что стоит $200, $250, но вроде там дают скидку и становится 200. Вот что-то такое. Там еще до консультации еще надо пару недель там подождать, потому что она очень, очень загружена. Даже когда вы уже заплатили за консультацию, это будет не на следующий день. Кроме выборов президента, в каких еще выборах могут принимать участие граждане США? В чем главным образом проявляется демократия? Демократия проявляется в равном избирательном праве. Это определение демократии. То есть все люди имеют право голосовать. И у каждого один голос. А выборы есть разные. Есть президент, есть конгресс, там палата представителей, сенат. Есть судей избирают федеральных и локальных. Есть губернатор, там, скажем, вот мы в Калифорнии. Выборы губернатора Калифорнии, у нас есть сенаторы калифорнийские, у нас есть каунти, вот графство, где мы живем, такой районные такие власти. Соответственно, тут у нас есть свои там городской совет и совет этого графства и так далее. Все органы выборные, всюду можно голосовать и как бы поощряется очень. Я гражданин Таджикистана, нахожусь в России. Можно будет играть грин-карт с адресом в Таджикистане? Да ради бога, конечно. Так. Посмотрел ваше новое видео о поиске работы. Вы скептически отозвались о людях, которые смущаются слово «синьор» в названии должности. А что, надо на сеньорскую позицию подавать резюме, хотя сам новичок? Не, ну подождите. Новичок – это человек, у которого квалификация практически нулевая или близкая к нулю. Но мой тезис состоит не в том, что если ты не знаешь ничего, иди сразу в менеджеры. Мой тезис говорит вот о чем. Не бойся слова «синьор». Когда они говорят «синьор», это не значит ничего. Это может быть вполне mid-level. Это может быть вполне человек, который даже может быть чуть меньше, чем mid-level. Это все определяется деньгами. Вот они вышли на рынок, назвать ты можешь его синьор, но сколько ты платишь? Ты платишь $30 в час? Ну какой же тебе синьор-то? На синьора надо 75 платить? Понимаете? Поэтому читаешь то, что там написано, и смотришь, насколько оно тебе подходит. И ответ мой был дан уже, вы его не услышали. Ответ мой был дан. Резюме надо посылать тогда, когда у тебя есть 50-процентное совпадение. Вот 50% match. Я же сказал это, ну что же так, вы не слышите-то. 50% match. Поэтому они могут назвать его синьором, могут назвать его главным инженером, могут назвать его entry-level козлом. Понимаете? Но вы смотрите, какие требования. И если у вас в резюме есть половина этих требований, уже можно посылать. Независимо от того, синьор, не синьор, еще чего-то, не имеет значения, как его назвали, понимаете? Если вас назвать синьором, вы не станете от этого синьором. Позиция, которая платит $30 за нее, вы можете назвать ее главным, но она не станет от этого больше, чем начальный, понимаете? Поэтому назвать это пшик, это абсолютно никакого смысла не имеет. Что же вы так, это мои видео-то, ну... Я же разумные вещи говорю. Как же можно, ну, вот так интерпретировать? Даже обидно. Вы можете еще раз посмотреть, что ли? Да. Сколько стоит построить недорогой стартовый дом в среднем за квадратный метр? Зависит от места, где вы это делаете. Потому что цены на строительство отличаются. Вот у нас тут недорогой стартовый дом вам встанет за строительство... Что-нибудь, ну, считайте, 3000 за квадратный метр долларов. Так, что у нас там? Ага, тут какая-то переписка идет помимо нас. Так, учу сам тестирование месяц, хорошо. Был неделю назад на интервью, завалил. Слушайте, я хочу сказать, что получить интервью через месяц, это шикарно. Это шикарно. Послушайте, это же вообще класс какой. Ну, молодец. Ну, идите дальше, не бросайте. Плохой английский. Продолжаю учить тестирование английского. Ну и молодец, так и надо. Зачем русскоязычные иудеи справляют календарный Новый год? Иудеи, не русскоязычные, никакие другие язычные. Календарный Новый год не справляют. Ну, то есть, может быть, в той стране, где они живут, это праздник там, и они его справляют вместе с гражданами этой страны. Для иудея Новый год календарный не является праздником вообще никаким. Это не иудейский праздник. У иудеев есть свой Новый год, который, если вы знаете, отсчитывается от момента создания человека. День шестой. Да, вот Бог создал человека. Вот с этого момента, значит, отсчитывается иудейский Новый год. Календарный Новый год... Они, видимо, справляют просто как, это самое, как граждане страны, не религиозно. Вот. Другое дело, что русскоязычных иудеев, там один на тысячу, если брать людей, которые русскоязычные евреи, то может быть там один на тысячу, таки да, иудей. Вот. Ну, может быть, один на сто. И вот они там что-то где-то справляют, они ходят там, не знаю, с пейсами, там, в синагогу, в сердаках вот этих своих и так далее. Но я даже не знаю... Это совершенно другой мир. И, а чего я справляю Новый год? Ну, я же, для меня же это не религиозный праздник. Ну, так я и не верующий, понимаете. Вот. Мне рассказывал товарищ, когда первая вот такая массовая эмиграция была из СССР, там где-то 89-й, 90-й год в Израиле, там сразу 1200 за год приехало. И из христианского квартала, из Иерусалима, они на Новый год елки тащили. Ну, где взять елку в Израиле? Ну, вот идешь в христианский квартал, там продают. Вот, там армяне же тоже. Вот, и там, в общем, вот, взяли елку. И потащили. И Израиль вздрогнул, потому что никто никогда там с елками не ходил. В том месте. Ну, то есть, евреи не справляют вот этого. Елка, это же на Крисмас, фактически. Нас в СССР приучили елку. Там Крисмаса не было в СССР. Там был Новый год. И вот вся эта атрибутика Крисмаса, она перекочевала в Новый год. И люди смотрят, знаешь, говорит, еврей Крисмас отмечает, думаю, что это он. Насколько реально получить рабочую визу в США инженеру-программисту? Так, а чего же? Очень даже реально. Единственное, что окончить магистратуру, может быть, маловато будет, чтобы получить оффер от работодателя. А все-таки желательно, чтобы там поработать немножко. Но этого достаточно. Если вдруг найдется работодатель, который возьмет девушку, окончившую магистратуру, и захочет ее привезти в США и так далее, то у нее проблем не будет никаких. Ну, вот там, конечно, там есть лотерея с этой визой, там не на всех не хватает, но никаких процессуальных осложнений у нее не будет. Вот. Насколько реально получить офер, не визу, да, наверное, не визу, а офер, вот это уже сложнее, потому что хотят все-таки человека с опытом. Ну, может быть, знакомые какие-то по ходатайству, я не знаю. Так. Опыт работы. 2 года преподом в универе. 1 год инженер-программист у резидента США. То есть как, на частное лицо, что ли, работал? Дайте совет, и стоит ли обращаться в другие IT-компании США, кроме своего работодателя? У резидента, видимо, в американской компании. Ну, пожалуйста, вы можете... А чего? Вы можете обращаться. Вопрос в том, какой будет результат. Но вы не узнаете этого без того, чтобы не попробовать. А как кто вам скажет вот так? Для этого же и рынок, чтобы попробовать. А почему логотип у нас в школе кораблик? Ну, потому что кораблик, он же не просто кораблик, он же с парусами. Понимаете, он ветер, ему ветер в паруса, и он несется... Он меняет жизнь. И наш кораблик, он не просто кораблик, а он еще меняет цвет. Вот посмотрите. Я тут совсем молодой еще на этой карточке визитной. Сейчас я вам туда вот так подставлю. Вот, посмотрите. Этот кораблик меняет цвет. Вы видите, у него там один, другой, третий. Есть такая монохромия, такой есть. Там он с голубенького на беленький, он так... тоже движется, меняя цвет, этот самый кораблик. Поэтому у него ветер в парусах, у него какое-то изменение происходит. И если посмотреть на наши оригинальные как бы картиночки, там под ним такое было мотто, был текст. Под этим корабликом был текст. И там было написано Technology, Transition, Inspiration. Technology, Transition, Inspiration. И это абсолютно осталось все. Вот оно где было, там и осталось. Так что это моя Светина племянница. У Светы есть племянница Анечка. Вы видели ее на экране. Она такая кудрявая, такая в Нью-Йорке живет. У нее мальчик Сема тоже, он у нас тут снимался. И вот, значит, вот эта Аня сделала нам этот кораблик. Она тогда, это много-много лет назад было. Как себя убедить, что не выиграю DV19? Просто по мере приближения к выигрышу опять чувствую, что я уже выиграла. Ну, надо просто сказать себе, у меня есть много других путей. Чем больше вы кладете яйца там, в одну корзину лотерейную, тем меньше как бы у вас шансов и тем больше вы истерите. Вы, ну не истерите, в хорошем смысле, так сказать, такой ажиотаж такой у вас возникает. Поэтому вы... Говорите себе, я вот, если не лотерея, у меня еще есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть, как бы, понизьте важность лотереи, снижайте ее важность. И тогда вы, как бы, способствуете выигрышу, на самом деле. Как вы оправдаете успешных мужчин, которые со временем бросают своих постаревших жен и находят тонкую и звонкую? Именно как оправдаете? Можете объяснить их поступок, а не ругать? Тут есть 2, что ли, типа. Я видел такие ситуации в большом количестве. Значит, среди людей... Тут еще, понимаете, тут еще особенности вот этого возраста переходного, да, у мужиков. Что-то такое, вот он как-то не докрутил, не доиграл в жизни, что-то не все подвиги совершил. Это тоже связано с этим тоже. То есть это происходит не в 35 лет, понимаете, а, допустим, там 48. И вот, вот это ощущение, что еще что-то, какой-то потенциал у него нереализованный, возраст опасный. Но я видел мужиков, которым реально снесло балду на всю катушку. И объяснять как-то это невозможно ничем. То есть это не логическое. Если человеку снесло башку... Ну, так ему снесло башку. Ему могло снести башку на абсолютно любой почве. Он может сам себе причинять вред своему здоровью, он может причинять вред своим детям, семье, близким людям там, и так далее. Посмотрите на людей, как они разводятся. Есть люди, которые договорились и разошлись. А есть люди, которые войну устраивают. Понимаете? У них съезжает вся крыша, и они находятся в состоянии войны. Поэтому, к чему я говорю? Вот есть вот какой-то успешный мужчина, там, у него что-то такое, у него какая-то там жена, может быть, все хорошо там даже. Может быть, и не было хорошо, но, ну, неважно, они жили много лет. Дальше ему снесло крышу. Гормоны. Я не знаю, что. Вот это ощущение сверхчеловека, что там какая-то вот у него там эта жена какая-то никакая, а вот он все и так далее. Я видел людей, которые им снесло, и вся жизнь разрушилась полностью. Они оказались просто в каком-то невероятном состоянии. Вот у нас тут есть случай, мужик, все было идеально, семья замечательная. Там где-то годам к 52-м. Он там где-то в одноклассниках кого-то там нашел. И там какую-то старую любовь там школьную, и понеслось, и он же жене говорит, мы с тобой разводимся, а до этого все было идеально, мы с тобой разводимся, едет туда, где-то там полгодика туда-сюда, и вдруг он понял, что что-то не то, и он жене говорит, ну хорошо, ладно, мы не разводимся, она говорит, нет-нет, говорит жена, мы разводимся, вот такого мне не надо, говорит жена, и дальше ему сносит мозг, потому что он понимал, что жена это придаток, а он целый, я не знаю, король. И его снесло, просто снесло. Я просто чему рассказываю. Значит, вот есть, когда человека снесло. Но в основе этого лежит, вот этой истории. Что лежит в основе? Он рассматривал жену как придаток. Это он успешный, не она. И не она его сделала успешным. В его сознании успешный это он. Она рабыня. И она его обслуживает. И она недочеловек. В общем-то. А дальше уже возникает что-то. Поэтому, да, это как бы одна из причин, возможных причин. Поэтому он, может быть, ошибается глубоко, но жизнь есть жизнь. Дальше что бывает? Бывает, что, ну, нет отношений. Ну, вот нет, понимаете? И все, что их держало, это дети. И когда уже дети выросли, и, ну, почему он должен жить? Почему он должен жить с человеком, с которым ему не хочется жить? Потом, когда вы говорите... Они бросают своих постаревших жен. Тут не совсем так уже прямо бросают. Дело в том, что в Америке так не бросишь. Ты успешный, у тебя деньги, работа, карьера, там все дела. Но ты должен своей жене. Ты не можешь ее так вот бросить и сказать, ну тебя нафиг. Ты ей платить будешь? Есть люди, которые там как бы глубоко знают тонкости того, как платить, сколько платить, кому за что и так далее. Но... Так просто ты не можешь бросить. Ты материальная ответственность твоя остается. Но если ему с ней как бы, ну вот не живется никак, ну что теперь делать? Понимаете, как, а почему люди, которые вместе не живется, должны жить вместе? Я не знаю, я-то с другой стороны совсем этого полушария. Вот мы 42 года женаты, и я как бы, я не знаю, я до сих пор вот как бы, так же влюблен в свою Свету, как когда ей было там 17 лет, когда мы познакомились. И я на нее смотрю сейчас, и я вижу ту Свету, она для меня вообще не изменилась. Но, поэтому, как оправдать? Значит, еще есть момент такой, женщина посвящает себя семье. Она там, и дальше она становится потихоньку неинтересной. Я это тоже видел. Она становится неинтересной. Появляется не только тонкая звонка. Дело не то, что та тонкая, или она еще и звонкая одновременно. А она целеустремленная, у нее горят глаза. Она делает какую-то карьеру. С ней интересно, она куда-то рвется. Вот женщина, у которой своей карьеры нет, и вся ее карьера – это семья. Эта женщина хорошо смотрелась в 30-е годы. Там, и до того тоже. А вот уже, допустим, в 50-е не так. В 80-е вообще не смотрелось. Понимаете, в наше время просто анахронизм. Вот и все. Поэтому она должна представлять из себя самостоятельную, самодостаточную личность, развитую, интересную и так далее. Поэтому как только она говорит себе, я буду вот тут, вот, а он там. Вот и на этом тоже месте очень много происходит. Инженер-строитель, 42. Есть ли шанс найти работу в США? Ну, если разрешения на работу нет, то если только нелегально там кем-нибудь, там, на стройке, я не знаю. Вы когда вопрос задаете, вы не говорите, что есть ли у вас разрешение на работу, поэтому я как бы совершенно смущен. На ваш вопрос ответить нельзя, если непонятно, есть ли разрешение на работу. То есть, получается, я должен отвечать на два вопроса. Значит, если есть разрешение на работу, и вы строитель, или и если нет, тогда отдельный вопрос. Так, тут мне книгу советуют. Тут большая полоса, значит, затертого модераторами. Не поздно ли учить язык Java? Язык Java можно учить даже на пенсии. То есть мозг вполне переваривает. Иван Франковск нас приветствует. Как перевести кредитную историю из Канады в США? Я не представляю, что это можно вообще сделать, как-то из страны в страну переводить. Не исключено, что кредитная история США и Канады – это одна и та же история. То есть те бюро, которые, кредитные бюро, которые собирают информацию и ее рапортуют, могут быть одними и теми же бюро, поэтому не исключено, что это одно и то же. Как получить кредитную карту Банка США, находясь в Канаде? Ну как, заполните формочку и получите, если дадут. Я не понимаю вопрос. А если вы находитесь в Массачусетсе, хотите карточку из банка в Калифорнии, как вы будете делать? Вы же находитесь в другом штате. Попробуйте. Кроме того, там же есть правила какие-то. Можете позвонить, спросить, можете там в саппорт написать и так далее. Какого адвоката посоветуете для получения политубежища из Калифорнии и Флориды? Ну, из Флориды я не знаю, там, по этой части никого. А у нас тут, вот мы же вам показываем на канале, и Светлану Кав показываем, и Андрея Романенко. Там у нас есть плейлист «Политическое убежище», посмотрите, там они оба. Что нужно, чтобы проводить частные уроки музыки в США? Вообще ничего не нужно. Просто ничего. То есть, если вы хотите поступить на работу в учебное заведение какое-то, они могут какие-то требования предъявить. Но если вы просто сидите дома и кого-то учите, вообще ничего не нужно. Вот ученики только нужны, и все. Открывая фирму в штате Делавэр, а вести его из Калифорнии. Это только влияет на налоговые вычеты в дальнейшем, так как Делавэр безналоговый штат. Я сомневаюсь сильно насчет безналоговости Делавэра. Но для корпорации, но это делают люди, которые хотят или которые думают о том, чтобы компанию свою в какой-то момент вывести на рынок, чтобы инвесторы дали им денег. И вот для инвесторов, которые будут вам давать деньги, для них важно, чтобы компания была в штате Делавэр. А если вам, например, это как бы вот не такого плана бизнес, чтобы потом куда-то его туда выводить, то вам совершенно не нужно делать это в штате Делавэр, никакой необходимости нет. Вот у нас, например, корпорация калифорнийская, нам ничего такого не нужно. То есть не то, что можно и калифорнийскую корпорацию выводить на рынок, но просто инвесторам удобнее с Делавэр. 32 года, инженер. Квартира, две квартиры в аренде, автомобиль. Давит окружение, не в числе титульного народа, как я вас понимаю. Хочу на Запад, для лучшего будущего для детей. Ну так а что, давайте. Я не понимаю, что же, у вас гораздо проще ситуация, чем у многих. У вас есть, как сказать, активы какие-то, запас золотой. Чего же, вам проще. Смотрите, вам преподавал Анатолий Николаевич Харлампиев. Да, он вел секцию, в которой я занимался. Не то, что он мне. Нас там было человек 20, да. В этой группе, там несколько было групп. Я был в одной, да, для начинающих. Насколько в США приветствуется, требуется сертификат по тестированию ISTQB? Вообще какая-то мистика, то есть никому нафиг не нужен. А кроме тех, кто продает эти сертификаты. Пытаюсь отослать СМС. Пишет только 200 знаков. У меня 886. А куда СМС-то? Так вы пишите прямо вот сюда, в этот, в личку Ютуба. Зачем СМС мне писать? Я СМС как-то... Мне вообще никто и не пишет СМС, реально. При открытии корпорация по налогам оплачивается определенная сумма в год. Правда. Квартальные отчеты есть... Как? Отчеты перед кем? Так же, как от получения... Или Не, послушайте, вы пойдите, почитайте что-нибудь на этот счет там. Я не знаю, что вас конкретно интересует. Есть бухгалтерия определенная. У нас бухгалтерию ведет специальный человек, который консультант, у него сам свой бизнес, она ведет всю нашу бухгалтерию. Есть отчеты, да, есть, конечно. Каждый месяц есть. Вы, когда зарплату людям платите, у вас есть, значит, поквартально там и за год, и, ну, целая система бухгалтерии. Смотря какие обороты у вас. Понимаете, если оборота нет, что вам об отчетности переживать? Как стать хорошим менеджером? Ну, есть люди, которые прирожденно, как бы, у них склонность к этому. Есть люди, которые, все остальные могут подучиться немножко. Всегда есть люди, которых нельзя научить. Это дело такое. То есть, скажем, желание стать менеджером должно в идеале как бы идти в паре со способностью либо такой прирожденной, либо со способностью подхватить. Понимаете, если менеджером хочет стать человек, который проф непригоден, то получается такой проф непригодный менеджер. Сколько желательно проработать на первом месте работы, чтобы перейти в другую компанию? Смущает ли работодателя малый срок работы на прошлом месте? Есть такие, что смущают, но зависит от индустрии, в которой вы работаете тоже. Но если у вас контракт, там, скажем, 6 месяцев, ну так кончился контракт, и что? Ну, кончился. Я бы не сказал, что сегодня это как-то сильно вам помешает. То есть есть места, но их мало. Где это скажется? Ну, не больше того. Что я думаю о Карлосе Кастаньеде? Ничего не думаю. Вопрос к вам и к Ларисе. Но Ларисы, вот так мы с ней в видео были. Можно ли предложить создать программное обеспечение для такого специалиста, как Лариса? А есть много программного продукта на эту тему. К примеру, мобильное приложение для ее клиентов или среда ведения ее типа бизнеса. Ну, как среда ведения бизнеса, я подозреваю, что есть уже много, потому что это все-таки очень-очень развитая область, называется Financial Advisor, да? Вы можете просто погуглить, посмотреть, что, какой софтвер есть для Financial Advisors. Я представляю, что там очень-очень много всего. Очень. Какие упражнения нужны для улучшения трех параметров пакетов при слепой печати? Ой, ё-моё, машинопись. А я что, там разве нет? У меня же есть методичка, брошюра есть. И там все упражнения. Ну как же? Я сейчас попробую. По-моему, она так и есть. Портнов сейчас. www.portnov. Такой неожиданный вопрос по машинописи. Там не все знают. Я когда-то занимался разработкой методики быстрого обучения машинописи. Нет? Ну вот, конечно, вот оно, пожалуйста. portnov.com/typing. Капи. Вот туда идете. И все там есть. Вот я сброшу сюда. portnov.com/typing. И там все ресурсы, вот, почитайте. Я не прятал никогда, не то, что оно скрытое. Так, друзья, у нас осталось 7 минут. Так, видео о получении ипотеки для иностранцев. А иностранцу не дадут ипотеку? Как, кто же вам даст ипотеку? Есть информация о том, что если есть планы эмигрировать, то взять ипотеку можно в статусе туриста, чем работать 5 лет в США, чтобы получить ипотеку. Я думаю, что та информация, которая у вас есть, она какая-то, может быть, то ли вы ее неправильно поняли, то ли как бы, ну, она не информация. Так бы я сказал. Это тоже такой банк, знаете, цыганский кредит. Значит, выдаю ипотеку, значит, под никаких гарантий о том, что будет заплачено. Это хороший банк должен быть. Окей, привет из Брянск. Действительно. Если я открываю организацию, буду вести его один. Его один. Без выплат зарплат себе. Возможно работать? А просто выводить прибыль. Можно. Нельзя получать деньги. Можно выводить, да. Какой же вы интересный собеседник. Что да, то да. Так, как научиться управлять сотрудниками? Я не знаю, я не умею. У меня вот есть сотрудники, они так как-то обладают таким качеством самоуправляться. Ну, то есть я какое-то направление даю, а дальше они сами. Когда у меня появилась мысль о переезде, она появилась у Светланы моей. Вот, и так уже мы и поехали. То есть было достаточно того, что мысль появилась у Светланы. Это было, ну, она у нее была с детства. То есть, сколько Света себя помнит, у нее была мысль о том, что она не в той стране живет и что надо валить отсюда. Поэтому, когда мы с ней познакомились, она уже была с этой мыслью. Ну, в общем. Но когда возможность представилась в 90-м году, мы уехали. Да. Тут говорят, что вот нас поддерживают там в борьбе с неадекватным диетологом. Мы не боремся ни с кем. Вы поймите правильно. Это какая-то страничка в нашей жизни, мы ее перелистнули и пошли дальше. То есть, чего же нам с ним бороться? Мы же не то, что вот там лежачего бьем какого-нибудь, или там только нам от этого радость какая-то. Никакой борьбы нет. Ну, какая там борьба? Ну, просто я рассказал, чего было, и все. Вот, а дальше, если он там хочет с кем-то бороться, пусть он борется, но мы во всяком конфликте, понимаете, есть как бы две стороны. Вот. Но у нашей стороны нет. Вот так же, как мост. Мост стоит, ему два берега нужно, понимаете? А если того берега нет, то уже и мост никак не стоит. Поэтому, что я хочу сказать, что нашего берега нету. И у нас конфликта ни с кем нету. Мы просто поделились вот как бы тем, что с нами произошло. Вот, собственно, и все. Там, как, что нам с диетологами конфликтовать? Есть ли система накопления дождевой воды дома? Нету. Солнечных батарей тоже нету. Что скажете о STEM-программе? Есть ли преимущество при устройстве на работу в США? Я не знаю, о какой программе именно вы говорите. То есть, если какая-то программа конкретная, так вы скажите, что за программа. Безусловно, рабочие визы в основном получают люди, работающие в технологиях, ну вот в science, да, то есть вот в естественно-научной области. Это правда. Но именно вот устройство на работу, я не понял, что за программа, которая дает преимущество при устройстве на работу. Я даже представить себе не могу. Мы знаем, что с точки зрения спроса на рынке сегодня люди, идущие вот в этом направлении, в этой группе профессий, как бы, да, вот, да, действительно, у них на них больше спрос. Но это чисто рыночное такое. Глядя на то, как вы со Светланой похорошели, приняли решение всей семьей бороться с лишним весом. Это хорошее решение. Спасибо за мотивацию. Почему-то не было оповещения о трансляции, хотя все настроено. YouTube балуется. YouTube глючит все время, это правда. Вдруг я оказалась отписана от вас. Они все время отписывают, вы не представляете, что творится. Вот день через день, десятками прямо жах и отписывают. И я не знаю, как они так, какая это у них логика, какие-то алгоритмы, которые говорят, что это, видимо, не настоящая подписка. Я не представляю, вот какая-то катастрофа, знаете? Да. Вот народ худеет. Вы в Кармеле все-таки в магазин попали? Нет, мы не попали в магазин. Это был Easter Sunday. Короче, праздник был. И вроде так по всей улице все было открыто, но вот тот магазин, ради которого мы туда приехали, не был открыт. Так я и уехал без штанов. Имеется в виду, не купив себе новых штанов. Не то, что я снял те, что были, а уехал вот так. Михаил Владимир Козыцкий говорит: поздравьте меня, получил первый джоб-офер в автоматизации и тестировании. И вы не последний человек, кому я должен сказать спасибо. Так вот, спасибо. Ну что же, я очень рад, поздравляю. Самое главное, чтобы, как бы сказать, во-первых, удовольствие получать, во-вторых, двигаться профессионально, это кайф невероятный. Я когда занимался автоматическим тестированием, это были самые счастливые дни в моей американской профессиональной жизни. Ну, в инженерной, конечно, в инженерной. Что я очень много удовлетворения получаю от работы в школе, но В инженерном плане я просто летал на крыльях, я порхал, это был такой кайф вообще. Давайте про женщин, которые уходят от мужей после переезда в США. Да, история такая, что тоже разные бывают женщины. Одна женщина, она не привязана сильно к мужу, а просто перескакивает к какому-то мужчине, который в данный момент более успешный. Я часто видел такие перескоки от мужиков, которые через несколько лет становились там и богатыми, и там я не знаю что, и эти тетки просто проиграли, а мужики от этого выиграли. Но еще раз, ты приезжаешь с кем-то, кто пока еще никто, а уже есть вот тот, и у него там что-то, и он на тебя поплыл, и туда-сюда. Конечно, есть такие женщины тоже. Я в основном вижу, преимущественно, я вижу, что женщина вынуждена избавляться от нахлебника, который не хочет работать, который постоянно зудит, нудит, не в состоянии как бы выполнять никакой такой функции в семье. Вот, и просто достал уже, понимаете, достал. Она же его еще содержит, и он же ей еще и застал. Этих очень-очень-очень много, если вы так вот про эмиграцию. Два раза, говорит Циля, от меня уходил кот. Мужа, к счастью, не было. Ну и правильно, если мужа нет, так он и не уйдет. Вот, это хорошо. Так, живу в Лос-Анджелес, registered nurse. Какие возможности у меня работать как software QA? Ну, слушайте, если уже вы registered nurse, зачем же вам QA? Я уже, что ж такое-то? Ну, вы можете переучиться, конечно, господи, кто же говорит, но я лично... Если человек уже дослужился до registered nurse, что же такое? Сейчас еще врачи начнут, понимаешь, из бизнеса уходить. Раз так, нам не хватает registered nurse? Алина, что такое вообще? Ну, если не в МАГАТУ, конечно, это решаемый вопрос. Очень решаемый. То есть вам надо будет подучиться немножко, но вообще решается, да. Какой должен быть бизнес, чтобы получить визу в Америку для открытия филиала? Должен быть абсолютно любой бизнес, который производит достаточно денег, оборот, так сказать, да, и чтобы было понятно, что ему нужен филиал, и он потянет там и так далее. Там есть определенные требования, и вы, конечно, должны были бы работать, не меня спрашивать, а спрашивать иммиграционного адвоката, который этим занимается. Там все-таки есть свои тонкости. Но, в общем, это решаемый вопрос. Другое дело, что, как сказать, что вы хотите с этого получить, и насколько это просто, легко и так далее, это вот отдельно. Но это решается. С чего начать изучение тестирования, если уровень нулевой? Начните с нашего канала. У меня есть, вот сейчас мы пишем курс на русском языке. Это будет, сейчас я по-английски, да, www.apartnov.com 2018, вот я вам скидываю. Значит, и там прям вот урок за уроком там идет. Начните с него. Был я в Германии. Был. Я не сильно был, но я был в Мюнхене вот там недельку, может быть, чуть больше. Да. Мюнхен мне очень-очень понравился. Так. Михаил, в прошлом стриме вы говорили, что не следует изучать C-Sharp. Я так не говорил. Там вопрос-то был, следует ли изучать C-Sharp там, в какой-то определенной ситуации. То есть у него был выбор там какой-то. Поэтому, значит, вы говорите, исходя из статистики, C-Sharp в топ-5 самых используемых. Ну, послушайте, но топ-5 это же не первый, и не второй, и не третий. Ну, если ты выбираешь, какой язык учить, что ж ты выбираешь, который пятый, а не который первый? Понимаете? Кроме того, если ты смотришь самые используемые, это одна статистика. Но если ты смотришь самые востребованные на рынке, это уже совершенно другая статистика. Что же я буду исходить из статистики того, что уже, может быть, уходит нафиг, вместо того, чтобы смотреть на статистику того, что приходит? С него легко переучиться на Java. Гораздо проще учить просто Java, если уж на то пошло. Поэтому был контекст определенный, в котором был задан вопрос. И вот в том контексте там было совершенно очевидно вот это. Так. Слышали что-нибудь про мигрантов? Обяжут представлять историю соцсетей. что-то я такое видел, какие-то новые требования, там, или это разговор, или это уже новые требования для получения визы, не иммиграционной визы в США. То есть вот вы едете в США там как турист, и анкету заполняете, и должны там показать свои аккаунты в соцсетях, может быть. Вот. А вот, пожалуйста, человек говорит, месяц ваше видео не видел, думал, где же видео, оказалось, слетела подписка. Ну, у нас за месяц, не то, что там нету видео, у нас за месяц там штук 60-70 обычно бывает. В одном из видео вы анонсировали встречи со стартаперами, это снова вопрос, только что был. Значит, через пару месяцев начнем. Тут нам надо немножко разогнаться. Стоит ли нанимать людей из интернета для своего стартапа? Ну, послушайте, если нету локальных, ну, а если у вас выбора другого нету и так далее, пожалуйста. Если вы думаете сэкономить на этом, то опять, значит, у вас денег нету. Конечно, проще, вот вы пришли, вот мы сели в офис, и вот мы работаем. Но если у вас нету денег, чтобы нанять, нету денег, чтобы офис, нету денег, ну вот ограничения какие-то. Вы начинаете думать, как выкручиваться, правильно? Кто же за вас скажет? Ну что, друзья, я чувствую, у нас уже и вопросы так более-менее иссякают. Наверное, у вас там поздно уже, да? Что там, 11 в Москве? На вторую часть вопроса не ответил. C-Sharp отлично подходит для написания тест-кейсов. Я вообще не понимаю, как C-Sharp связан с тест-кейсами. То есть, тест-кейсы пишутся там в Word, в Excel, там еще чего-то. Значит, может быть, вы хотите сказать, что C-Sharp отлично подходит для автоматизации тест-кейсов? Вот, но еще раз, учите, что хотите. Значит, я бы не пошел сейчас в сторону C-Sharp, потому что я вижу, что происходит. На одну позицию C-Sharp, значит, там 10 на Java, и еще там 10 на Python, и еще, может быть, 6 или 7 там на Ruby. Поэтому я должен был бы сильно, вот как говорят наши украинские коллеги, заехать с глузу, чтобы кому-то советовать C-Sharp. Это не значит, что в том контексте, в каком вы это видите, значит, C-Sharp не имеет смысла, но в моем не имеет. Pizza Place или Coffee Shop, что посоветуете открывать? Нет, так нельзя. Это зависит от места. И то, и другое востребовано очень. Но... Как вам сказать? И то, и другое имеет тенденцию некоторую к снижению, но все-таки это очень важно, где это место. Там должно быть многолюдно, там должно быть денежно. Ну, кроме того, пиццу едят люди простые. А кафешоп, там очень много людей утонченных, изощренных. Понимаете, вы можете зайти в любую, там, на любую газ-стейшн, и там за доллар вам нальют там пол-литра в стакан этого кофе помойку. Понимаете, я не знаю, кто его там пьет, вот этот вот кофе, но кофе такой бизнес более изящный, чем пицца. Вот, хотя и пицца бывает разная, там, это разные совершенно миры. Бизнес нельзя вот так, чтобы кто-то тебе посоветовал, какой бизнес открыть. Это невозможно. Это вы должны, вот вы. Это ваши, так сказать, устремления жизненные. А вот нам Майкл из Техаса говорит, что на C-Sharp больше требуется. Ну, я не знаю, может быть, на программистов. У нас на тестеров C-Sharp, ну, как бы просто выкинутый совершенно из жизни язык. В тестировании. Поэтому мы... Еще раз, у меня свой контекст. Меня спрашивают в моем контексте, какой язык изучать. Ну уж точно не C-Sharp. Так... Что вы решили делать с арендой офиса на третьем этаже? Ну, на втором этаже мы его сняли. То есть нам отдают этот офис, мы уже все обсудили. Я жду, мне сейчас должны прислать контракт. Я должен его подписать. И этот контракт, он как-то должен слиться с тем контрактом, который у нас уже есть. Он как-то они там сейчас объединятся и так далее. Сложно ли поддерживать себя в форме после выхода из диеты? Вы знаете, нет, не сложно. Какой вес? У меня вот сейчас уже последнюю неделю практически не сдвигается. Плюс-минус 100 грамм. Где-то у меня 81,7, 81,6, 81,8. Вот, то есть я дошел до 80, потом вот за первую неделю... Ну, там у меня были непонятные инструкции. Я кое-что не то делал. Но неважно. В общем, где-то я поднялся там на 1,5 кило. И вот там я и стою. И я не знаю, нужно ли мне уходить еще на 1,5 кило вниз, там к 80, но я, в принципе, в пределах того коридора, который мне был когда-то предначертан. Вот. Ну, я не знаю. В общем, так вроде ничего. Вроде, видите, уже и кожа на лице подтянулась. Вы видите, я уже не такой, как бы сказать, кощееобразный. Да. Я вот говорил уже, но вот если кому-то, значит, кто-то не слышал, значит, на украинском языке, друзья, Кощей Бессмертный — это чахлик невмирущий. Чахлик. Понимаете, какая история? Вот я какое-то время походил на этого чахлика невмирущего, потому что так вот немножко обвис, но восстанавливается. Выбирая между Техасом и Северной Каролиной, оба с мужем в QA, куда, по-вашему, лучше ехать? Абсолютно идеальное место было бы Даллас и окрестности Далласа. Вот, например, Плана, там рядом с Техасом, рядом с Далласом. Вполне ничего Хьюстон. Но, безусловно, Даллас на первом месте, он давит вот все остальное, что там было. В Северной Каролине, если вы поедете, то гораздо лучше рынок в Шарлотт, в столице, чем, например, вот в этом технологическом треугольнике Рала и там и компания. Вот, поэтому, ну, еще раз, достаточно хорошо всюду. И, то есть, не то, что вы останетесь без работы, я просто сравниваю как бы по интенсивности рынка, по его масштабам, потому что, когда вы захотите поменять работу, знаете, да, тоже, значит, это все существует. Поэтому есть такая линия, да, то есть надо, чтобы рынок был большой и так далее. Между Техасом и Северной Кореей. Аризона и Финикс для начинающих иммигрантов-лотерейщиков с ограниченным стартовым бюджетом. Нравится Сакраменто, несмотря на дешевизну, все-таки дороже, чем в Аризоне. Мне очень нравится Финикс, Аризона. Очень. Это громадный мегаполис, там 4 миллиона населения. Там полно работы, и айтишной, и не айтишной. Там может быть жарковато, но если вы сравниваете с Сакраменто, Сакраменто не сильно прохладней. Другое дело, что в Сакраменто там рядом горы, там рядом озеро, там речка шикарная и так далее. То есть Феникс, конечно, он более такой, не знаю, как правильно это охарактеризовать, такой засушливая степь такая вокруг, с кактусами. Вот, полпустыня, что ли, не знаю, как правильно. Ну, там, конечно, можно отъехать несколько часов, и там будет Гранд Каньон, там что-то такое. Но в общем-то, с точки зрения разнообразности, разнообразия форм жизни, конечно, Сакраменто, он посимпатичнее. Но я лично в восторге от Феникс. Мне очень нравится Феникс. Я ничего не могу, ничего плохого не скажу. С точки зрения айтишной работы, Аризона, Феникс, Аризона намного-намного сильнее. Айтишная работа. Так. Что лучше учить новичку? Тестирование Java или Python? Зависит. Если вы, например, совсем далекий от программирования человек, ну, учите Python, вам проще будет. Значит, если с точки зрения того, что вы рветесь куда-то повыше, учите Java. Про чахлика фейк. Я не знаю насчет фейка. Если у меня жена киевлянка, и она так говорит, то я как бы ей доверяю. Чахлик бессмертный. Бессмертный? А почему не в мэру? А не бессмертный. Ну, нехай буду бессмертный. Продаются ли на месте в долине аутентичные китайские лекарства? Вот уж не знаю, китайского в китайских местах дикое количество. Но они абсолютно из Китая, это вы не сомневайтесь даже. Вот, насчет того, что там чего как, я не знаю деталей. Но вот мы тут живем, у нас тут и китайское, и японское, и какое хочешь. Тут же их, не знаю, миллионами. Поэтому у них своя торговля там и так далее. Вот как правильно говорить. Кощей бессмертный. Окей. Або Костей бездушный. Ну, хорошо. Украинских казок. Это у вас в украинских сказках. А если брать вот российского Кощея бессмертного, тогда будет вот такой. Да. Так. Что вы решили делать в новых помещениях на втором этаже? У нас там будет наш интерншип, у нас будет свой собственный интерншип. Мы там посадим какое-то количество стартаперов, мы им бесплатно дадим помещение, с тем, чтобы они, чтобы делать их проекты. То есть мы не только помещение им дадим, мы еще и тестировать для них будем. Но мы будем отбирать по проектам, кто чего делает, чтобы нам было для студентов хорошо. Так. Чахлый, ну вот, а люди говорят, чахлый к невмирущий. Вот, пожалуйста, тут разошлись мнения между людьми. Господа, мы уже 15 минут перевалили через край. Я очень признателен всем, кто, значит, пришел. И давайте, значит, мы тогда будем завязывать. И до следующего стрима, который будет ровно через неделю. Да? Всем счастливо и успехов!